Джефф Кинни. Дневник слабака. Маме, папе, Ри, Скотту и Патрику. Сентябрь. Вторник. Только сперва давайте на чистоту. Это мой личный журнал, не дневник. Знаю, на обложке написано «дневник». Просто когда мама пошла покупать для меня эту штуку, я специально попросил ее купить то, на чем не будет написано «дневник». Ну, в общем, круто. Все, что мне надо было в этой жизни, это чтобы какой-нибудь болван взял меня за шкирку, а я такую несу свою книжечку, и все испортил. Да, еще кое-что. Хочу подчеркнуть, что идея с журнальчиком была не моя. Это была мамина идея. Но если уж ей что-то пришло в голову, например, что мне надо куда-то записывать свои чувства, тут уж ее не свернешь. Так что не ждите от меня всяких «Ах, дорогой дневник» или «Ох, дорогой дневник», ну или там «Здравствуй, дневник». Ужас. Я согласился на этот кошмар, потому что меня озарило, и я понял, зачем он мне будет нужен. Когда я стану богатым и знаменитым, у меня найдутся дела поважнее общения с журналюгами. Вместо того, чтобы тратить на них время, я просто вручу им свой чудесный журнал.
«Грегори, расскажите нам о своем детстве. А вы всегда были таким красивым и клевым? Читайте журнальчик и брысь отсюда!»
Так вот, когда-нибудь я стану богат, это факт. Но прямо сейчас мне придется сидеть в средней школе, в самой гуще придурков. Для будущего, кстати, хочу высказать мысль, что средняя школа – тупейшая, самая тупая идея, которую только могло родить человечество. Кто догадался свести в одном месте детишек в полметра ростом этих горилл, которым бриться пора по два раза в день? А потом удивляются, отчего это в средней школе так часто все друг друга чморят. Вот если бы вы спросили меня, так я собирал бы классы по росту. Хотя тогда, по правде сказать, ребята вроде Ширага Гупты так и сидели бы до сих пор в первом классе. Сегодня первый день в школе. Мы ждем, пока примчится учитель и быстренько рассадит нас всех по местам. И тут я обнаружил еще один плюс своей книжки. В ней можно писать, когда нечего делать. И, кстати, вот вам дельный совет. Не садись в школе, куда попало. Ты только-только приходишь в класс после лета, кидаешь свои шмотки на облезлую парту, как раз тут же слышишь учителя.
«Надеюсь, вам понравились ваши места. Будете сидеть на них целый год».
Итак, в этом классе я застрял между Крисом Хози спереди и Лайнелом Джеймсом сзади. Джейсон Брилл опоздал и уже почти плюхнулся на стул справа, но я успел среагировать, и притом буквально в последний миг. Уф, на следующем уроке сразу сунусь к девчонкам.
Сяду с самыми клевыми девчонками. Пусть мне повезет.
Правда, если это случится, значит, я ничего не усвоил из прошлого. Ох, если бы знать, что стало с нашими девочками. Как просто было в начальной школе. Прибежишь самым первым на уроке физры, и вот все девчонки у ног победителя. В прошлом году, конечно, это не я так бегал. Это Ронни Маккой. А теперь? И одет ты не так, и денег-то тебе не хватает, и задница у тебя не та. И парни типа того же Маккоя сидят, скребут репу и думают, какой такой фиг случился? В нашем классе у девчонок самым клевым считается Брайс Андерсон. Не могу понять, почему. Я всегда защищал девчонок. Ну и где благодарность? Эти Брайсы приходят на все готовенько, и вот, уже самые клевые. Я прекрасно помню, как Брайс вел себя в началке. Но сейчас, конечно, уже все позабыто. И я теперь никому не нужен. Брайс прочно завоевал их сердца, так что нам, остальным, придется искать взаимности в каких-то других, неясных пока местах. Самое радостное, что я понял сегодня, это то, что по рейтингу популярности в школе я даже не самый последний. В этом году я где-то на 53-м или даже на 52-м месте. И, наверное, поднимусь еще на ступеньку вверх. Чарли Дэвису, а он круче меня, на неделе наденут брекеты, и он быстренько потеряет все баллы. Я тут пытаюсь объяснить эту фишку с рейтингом моему приятелю Роули, который парит, думаю, где-то над 150-м местом. Но, как говорится, у него в одно ухо войдет, а в другом не застрянет. Не слышит.
Среда.
Сегодня была физра. Первое, что я сделал, выйдя на улицу, улизнул на минутку с урока. Я хотел посмотреть на сыр. Там ли он? И он, конечно, там был. Этот кусок сыра валялся на баскетбольной площадке с прошлой весны. Наверное, выпал из чего-нибудь бутерброда. Через пару дней он начал тухнуть и плавиться, и вскоре стал мерзким до невозможности. Никто больше не играл на площадке, где жил сыр, даже несмотря на то, что это была единственная площадка с кольцом и сеткой. Потом Даррен Волш сунул в сыр палец, и вот тогда началась эта мания. Кто-то назвал ее «поцелуй сыр». Вот мы и стали все так говорить. «Поцелуй» — это как салочки. Если ты получил поцелуй, значит, надо поскорее передать его следующему, иначе он станет твоим проклятием. Спастись от «поцелуй сыра» можно было только одним способом — сложить пальцы крестиком. Очень сложно все время помнить про пальцы крестиком. Я, в конце концов, склеил их скотчем, чтобы не разлеплялись. По письму у меня вышла чистая двойка, но, честное слово, оно того стоило. Один чувак по имени Эйб Холл получил поцелуй сыр в апреле, и до конца года все избегали его как чумы. Летом семья Эйба переехала в Калифорнию, так что Эйб увез поцелуй с собой. Надеюсь, никто не начнет поцелуй сыр заново. Еще одного такого стресса я, кажется, уже не вынесу. Четверг. Плохо мне. Очень плохо мне привыкается к факту, что лето закончилось. И что каждое утро надо снова вставать и тащиться в школу. Лето, кстати, у меня тоже не то чтобы задалось. Спасибо старшему братцу Родрику. Через пару дней после начала каникул он разбудил меня среди ночи. Родрик сказал мне, что я продрых все лето, но мне все-таки повезло, и я встал как раз вовремя, чтобы не опоздать к началу занятий. Вы можете подумать, что я тупой, раз поверил этому гаду. Но Родрик был одет по-школьному. К тому же он задернул окно и перевел время на моем будильнике. Так что по всему выходило, что сейчас раннее утро. Я оделся и поплелся вниз на кухню, чтобы съесть какой-нибудь завтрак. Я так каждый день делаю в обычное школьное время. Видно, я здорово нашумел, потому что следующий эпизод в моей памяти — это папа, орущий на меня за то, что я троглодит ем завтрак в 3 часа ночи. Я даже не сразу понял, о чем это он. А когда понял, то сказал папе, что это Родрик так меня разыграл, и что орать надо на него, а не на меня. Тогда папа стал спускаться в подвал, где Родрик устроил себе жилище. И я потащился следом. Не мог же я пропустить такое волшебное зрелище. Папа разносит братика на куски. Но Родрик хорошо подготовился. Кажется, с тех пор мой папа уверился в мысли, что с головой у меня не то чтобы не все в порядке, а просто беда. Пятница. Сегодня в школе нам раздавали книжки для внеклассного чтения. Никто ведь не придет просто так в класс и не скажет: «Знаешь, парень, ты будешь в группе дебилов». Или «Ты, Грег, в этом году в группе гениев». Однако книжки для чтения всем дают разные. И вот из этого можно сделать кое-какие выводы. «Детство Эйнштейна». Как Боря сказал, «Бу». Я ужасно разочаровался, узнав, что снова попал в группу А. Это значит, что меня отнесли к категории умственно развитых, и что работа у меня будет гораздо больше, чем у других. Когда в прошлом году мы проходили собеседование по прочитанному материалу, я приложил все усилия, чтобы попасть в слабую группу Б. На беду мама знает, как выжать из нашего директора то, что ей нужно. Так что не сомневаюсь, она просто пошла к нему и потребовала, чтобы меня снова засунули в группу развитых. Мама всегда называет меня умненьким, но она ошибается. Кто умный, так это Родрик. Если я и перенял от него что-то важное, так это вот что. Все умения надо вкладывать в то, чтобы люди думали о тебе как можно хуже и не ждали от тебя ничего путного. Тогда ты для всех будешь умницей, не ударив даже и пальца о палец. Хотя, вообще-то, я даже рад, что не попал к слабым бэшникам. Я встретил в коридоре парочку этих бедняк. Они держали томик «Бори Бу» кверху ногами и в самом деле пытались что-то читать. Суббота. Ну вот, школьная неделя закончилась, так что сегодня я сплю до упора. Многие просыпаются в субботу даже раньше обычного, чтобы мультики посмотреть или там еще для чего. Но я нет. Я сплю. Единственное, что может выгнать меня из кровати — давление всяких жидкостей в организме. Ужасно, но папа встает в 6 утра, независимо от того, какой сегодня день недели. Ему совершенно плевать на то, что я хочу слегка отдохнуть. На этот раз мне ничего делать не надо, так что я пошел в гости к Роули. Роули вроде как мой лучший друг, хотя, думаю, такое положение дел пора изменить. Всю неделю я старался не видеться с ним, потому что в первый же школьный день он снова все сделал не так, как я ему говорил. После уроков он подошел ко мне в раздевалке и брякнул: «Пойдем ко мне играть». Но сколько миллиардов раз ему повторять, что мы уже не в началке, что говорить надо «потусить», а не «поиграть». Но Роули хоть говори, хоть ори, ничего не помогает. Я вообще очень трепетно отношусь к своему имиджу в средней школе. Но если Роули рядом, все дело идет на смарку. Я познакомился с ним несколько лет назад, когда их семья переехала в дом по соседству. Его мама купила книжку «Как завести друзей на новом месте». И он честно решил опробовать на мне все эти дебильные шуточки, с которых советуют начинать разговор. Мне стало как-то жаль этого увольня, и я решил с ним дружить. Вообще с ним довольно прикольно. Главным образом потому, что я прокатываю на нем те самые трюки, которые Родрик прокатывает на мне. Понедельник. А знаете, почему мне приходится отрываться на Роули? Да потому что у меня есть еще младший брат Мэнни. Но вот с ним эти штучки у меня никак не пройдут. Папа и мама трясутся над ним, будто он по меньшей мере наследный принц. Ему никогда ни за что не влетает, даже если он правда это заслужил. Вчера Мэнни создал автопортрет на двери моей комнаты, и притом не смывающимся фломастером. Я думал, на этот раз папа с мамой ему влепят, но, как всегда, я ошибся. Однако, что напрягает меня больше всего, так это то, что Мэнни придумал мне прозвище. Раньше он не мог выговорить «братик», и у него выходило «бабик». С тех пор он, конечно, подрос, но до сих пор меня так зовет. Хотя я постоянно твержу родителям, что это ни в какие ворота не лезет, и что пора это прекратить. К счастью, никто из моих друзей пока ничего не просек, но, поверьте, несколько раз я был очень близок к провалу. Мама заставляет меня помогать Мэнни собираться по утрам в сад. Как только я готовлю ему завтрак, он тащит свое молоко с хлопьями в гостиную и садится на горшок прямо посреди комнаты. И вот, когда ему приходит время вставать, он берет и выворачивает остатки еды с тарелки прямо в свой детский сортир. Мама всегда накатывает на меня за то, что я не доедаю завтрак. Но если бы ей каждое утро приходилось выскребать кукурузные хлопья со дна пластикового горшка, то страсть к этим хлопьям пропала бы у нее напрочь. Вторник. Не помню, говорил ли я об этом раньше, но я мега-спец по играм в приставку. Голову даю на отсечение, что любого в классе я обыграю на 1000 очков вперед. К сожалению, папа не ценит мои способности. Он вечно пристает ко мне с предложениями пойти погулять и позаниматься спортом. Сегодня вечером, когда папа снова прилип ко мне со своими занятиями, я попытался объяснить ему, что можно чудесно играть в футбол и во что угодно, и не потеть при этом как конь. Но, как всегда, он не понял моих логических выкладок. Вообще, папа довольно сообразительный парень. Но как только дело доходит до здравого смысла, он ставит меня в полный тупик. Уверен, папа давно развинтил бы мою приставку, если бы понял, как это сделать. Но, к счастью, те, кто изготавливает для детей такие игрушки, делают их родители стойкими. Каждый раз, когда папа берет надо мной верх и вышибает меня из дома заниматься спортом, я иду в гости к Роули и играю в приставку у него дома. К сожалению, все, во что я могу играть с Роули, это гонки и прочая подобная ерунда. Потому что как только я приношу Роули свою игру, его отец лезет на какой-то родительский сайт. Если в игре есть хотя бы намек на драку или насилие, играть он нам не позволит. Меня тошнит от Формулы-1 в паре с Роули, потому что он не игрок. Все, что надо сделать, чтобы разбить Роули в Формуле в пух и прах, это назвать свою машину каким-нибудь смешным именем в начале игры. Когда моя машина обгоняет машину Роули, он умирает со смеху. И гонка моя. Ну, как бы то ни было, сегодня я помог Роули вымыть пол и отправился обратно домой. Пару раз я прошелся мимо их поливалки, чтобы казалось, будто я весь вымок от пота. И, кажется, папа поверил. Правда, выяснилось, что моя военная хитрость имеет и обратную сторону. Мама заставила меня пойти в душ. Среда. Очевидно, папа был жутко горд своей вчерашней победой, потому что сегодня он снова погнал меня заниматься спортом. А меня уже напрягает всякий раз ходить к Роули поиграть. Еще этот тип Фригли, очень странный чувак. Он живет между мной и Роули и вечно слоняется у себя во дворе. Пройти мимо него незамеченным почти невозможно. Мы с Фригли в одной группе на физре, так что я уже знаю его примочки. Он все называет по-своему. Если, скажем, ему приспичило в туалет, он вопит. «Сок! Сок!» Мы-то уже поняли, что у него к чему. Но преподы, кажется, принимают все за чистую монету. «Держи, парень, вот тебе сок!» Хотя сегодня я, пожалуй, и сам поперся бы Кроули по собственной воле, потому что братец Родрик и его группа устроили у нас репетицию.
«Группа Родрика ужасна, ужасна, ужасна! Я просто не выношу, когда они устраивают репетиции в нашем родном подвале!»
Его шайка называется «Полный памперс». Только на фургончике они записывают это как «Полный бамперс». Можно, конечно, подумать, что это он так написал для крутости. Но я уверен, что если вы скажете Родрику, как «Полный памперс» пишется на самом деле, вы перевернете его представление о жизни. Папа не был в восторге от идеи Родрика-музыканта, но мама была всеми руками за. Именно она купила Родрику первый набор ударных. Наверное, мама думала, что теперь мы все увлечемся музыкой и превратимся в одну из тех самых семейных групп, которые иногда выступают по телеку. Папа терпеть не может хэви-метал, а Родрик шарашит как раз металл. Не думаю, что мама обращает на это внимание. Что бы там братец ни играл или не слушал, ей все едино.
Ведь это же музыка!
Хуже того, сегодня, когда Родрик врубил один из своих дисков в гостиной, мама начала под него танцевать. Это неслыханно напрягло Родрика, так что он быстренько выбежал из дома и через 15 минут вернулся с наушниками. Отличное решение проблемы танцующих мам. Четверг. Вчера Родрик принес домой новый диск Heavy Metal с наклейкой 18+. Я никогда не слушал этих запрещенных дисков, папа и мама не позволяли мне их покупать, так что единственный шанс услышать запретную музыку, похоже, заключался в том, чтобы стащить этот диск из дома. Утром, как только Родрик ушел, я позвонил Роули и попросил его взять с собой в школу свой CD-плеер. Потом я прокрался в комнату к Родрику и взял запретный CD. Нам в школе запрещается пользоваться плеерами, поэтому нам с Роули пришлось ждать большую перемену, когда можно было выйти на улицу. Как только выдался подходящий момент, мы выскользнули на задний двор и загрузили CD. Но только Роули забыл батарейки. Зато мне в голову пришла суперская идея с игрой. Надеваешь наушники и пытаешься снять их без помощи рук. Как говорите вы? Отвечаю. С головы их можно просто стрясти. Победителем становится тот, кто быстрее сбросит наушники. Я чуть не вытряс себе все внутренности, но сумел поставить первый рекорд за 7.5 секунд. А потом пришла миссис Крейг. Она застукала нас на самой середине игры, забрала плеер и начала своими нотациями распиливать нас на части.
«Миром правит непонимание!» Я так дергался, снимая наушники, что она неверно увидела ситуацию. Она закатила нам речь о том, как злой рок-н-ролл разрушает наш мозг. Я хотел было сказать ей, что у нас даже батареек в CD нет, но перебить ее было немыслимо. Так что, когда она закончила, я просто сказал ей «Да, мэм».
Но в тот момент, когда миссис Крейг уже собралась отпустить нас с миром, Роули начал выть и рыдать о том, что вдруг рок-н-ролл уже разрушил его мозг. Честно, иногда я его просто не понимаю. Пятница. Ну вот, наконец-то я взял и сделал то, что хотел. Ночью, когда все заснули, я проскользнул вниз, чтобы послушать CD Родрика в гостиной. Я надел наушники и поставил звук на полную мощность и нажал кнопку. Скажу сразу. Теперь я понимаю, почему на этом CD стоит знак 18+. И еще предупреждение родителям. Только предупреждать надо всех. И слушал я не так уж и долго, 30 секунд, потому что я забыл подключить наушники. Музыка орала через динамики. Папа выкинул меня наверх в мою комнату и захлопнул дверь.
«А теперь, дружок, давай-ка поговорим».
Когда папа произносит «дружок» таким тоном, сразу ясно, что ты попал. Когда он в первый раз произнес это свое «дружок», по наивности я даже не понял, что это сарказм. И был совсем не готов к последствиям. Больше я таких ошибок не делаю. В эту ночь отец орал на меня 10 минут, но потом, похоже, решил, что ему лучше было бы сейчас спать, а не мерзнуть в трусах и майке посреди моей комнаты. Он сказал мне, что с завтрашнего дня он на 2 недели запрещает мне играть в приставку. Ну что ж, я был готов к чему-то подобному. И вообще, я легко отделался. С папой хорошо то, что когда он заводится, то быстро остывает, и все, делу конец. Обычно, если безобразничаешь в его поле зрения, он просто швыряет в тебя тем, что попадется ему под руку. Мама в этом смысле совсем не такая. Если ты что-то наделал и попался маме, то она никогда не накажет сразу, а возьмет тайм-аут на несколько дней. И вот, пока ты находишься в ожидании, то всячески стараешься облегчить свою будущую печальную участь. Я тут, мам, на какой-то фиг в столовой пыль вытер.
Ах, какой же ты, сынок, молодец!
Но через несколько дней, как раз когда ты начинаешь забывать о том, что над тобой нависла угроза, мама быстро вспоминает о своих обязанностях воспитателя. Понедельник. Признаюсь, запрет на игры оказался тяжелее, чем я думал. Но хотя бы не один я страдаю. Родрик тоже сейчас не в ладах с родителями. Мэнни залез в один из родриковых хэви-метал-журналов и нарыл там фотку тетки в бикини на капоте какой-то тачки. Мэнни тут же потащил журнал в детсад, чтобы всем показать. Короче, думаю, мама была не рада звонку из садика. Я видел этот журнал и скажу, ничего там такого не было. Тетка, бикини, живот, капот. Но мама не держит таких картинок у себя в доме. В качестве наказания Родрику пришлось ответить на ряд вопросов от мамы.
«И что, сынок, ты стал лучше от того, что прочитал этот журнал?»
«Нет».
«Или это придало тебе популярности?»
«Нет». «А что ты теперь думаешь про покупку таких журналов?» «Мне стыдно».
«А что ты сказал бы женщинам по поводу той оскорбительной картинки?»
«Мне очень жаль, женщины». «Среда. Я все еще не могу играть в приставку, поэтому теперь в нее играет Мэнни. Мама купила ему целый мешок развивающих игр. Смотреть, как играет Мэнни, это ад. Однако есть и хорошая новость. Я наконец-то придумал, как протащить некоторые из моих игр сквозь строгий контроль отца Роули. Я просто засунул один из дисков в обложку из-под Мэнниного «Изучаем алфавит» и все дела. Четверг. Горячая новость. Приближается день выборов в школьное самоуправление. Честно сказать, меня в жизни не интересовало школьное самоуправление. Но тут я подумал, что есть одна приличная должность, которая могла бы здорово скрасить мою школьную жизнь. Я всерьез задумался о том, как круто быть казначеем.
«Мы черлидеры, Грег! Сколько можно ездить в одном автобусе с этими придурками из школьного оркестра?»
Дайте подумать. Попробую помочь вам, девчонки». «Или вот еще лучше.
Мы же крутые качки, Грег. Нам так нужен насос, чтобы надуть наш единственный мяч».
«Да, ребята, проблемка. Но ничем помочь не могу».
«Никто никогда не баллотируется в казначеи, потому что всем нужен размах. Все мечтают о крутых постах типа президента или вице-президента. Так вот я и подумал. Если завтра я запишусь в казначеи, работка, считай, у меня в кармане».
Пятница. Сегодня я вписал свое имя в список кандидатов в казначеи. К сожалению, оказалось, что я не один такой умный. Марти Портер тоже решил управлять казной. Он здорово рубит в математике, так что для меня все может сложиться не так легко, как хотелось бы. Я сказал папе, что баллотируюсь в школьный совет, и он, кажется, был страшно рад. Кто бы подумал, что он в моем возрасте тоже участвовал в выборах и победил. Папа расковырял какие-то древние коробки в кладовке и даже нашел плакаты к своей предвыборной кампании. «Прямота, открытость, ум! Голосуй за Фрэнка Хефли на должность секретаря!» Я подумал, что идея с плакатами не так уж плоха, и попросил папу отвезти меня в магазин канцтоваров. Я нагрузился ватманом и маркерами и провел остаток вечера за работой. Надеюсь, мои плакаты сработают. Понедельник. Я принес в школу плакаты. По-моему, здорово получилось.
«Вы хотите Марти Портера в казначеи?»
«Да ты же растеряешь все деньги, идиот!»
«А помните, во втором классе у Марти Портера были вши?» «Скрап, скрап, скрап, скрап! Вы правда хотите, чтобы он трогал ваше бабло?»
Я начал развешивать плакаты сразу, как только переступил порог школы. Но провисели они не дольше пары минут. Директор, мистер Рой, заметил, чем я занимаюсь, и подошел взглянуть повнимательнее. Мистер Рой заявил, что во время предвыборной кампании нельзя использовать черный пиар, то есть плохо писать о других кандидатах. Я ответил ему, что про вшей все чистая правда, и даже напомнил, как школу закрывали на карантин. Но директор все равно снял плакаты. Марти Портер ходил по школе и раздавал всем подряд леденцы. Он подло покупал голоса, а ведь это, между прочим, называется подкуп электората.
Зато мой прекрасный черный пиар покоился на дне мусорки в кабинете директора. Думаю, что на этом мою политическую карьеру можно официально считать завершенной. Октябрь. Понедельник. Наконец-то октябрь. Это значит, что до Хэллоуина всего 30 дней. Хэллоуин – мой любимый праздник. Хотя мама и говорит, что я слишком взрослый для всех этих переодеваний и пугалок типа «дай конфет, а то хуже будет». Кстати, Хэллоуин – это еще и папин любимый день. Хотя и по другой причине. Вечером, когда все другие родители раздают детям конфеты, папа прячется в кустах с большим мусорным ведром, полным воды. Иногда мимо наших ворот кто-то идет. Папа радостно выливает на них воду. Не уверен, что папа знаком с концепцией Хэллоуина, но я не собираюсь читать ему лекции и портить веселье. Сегодня вечером школа Кроссланд открывает свой ежегодный дом с привидениями, и я упросил маму отвезти меня туда вместе с Роули. Роули пришел к нам в костюме с прошлогоднего Хэллоуина. О, ужас! Я же заранее позвонил ему и сказал, чтобы он надел нормальную одежду. Но, конечно же, он меня не послушал. А, впрочем, я решил об этом не думать. Раньше мне было нельзя ходить в этот дом, и я не мог допустить, чтобы Роули все испортил. Родрик все уши прожужжал мне про дом с привидениями, и я целых 3 года ждал, чтобы меня туда отпустили. У входа я как-то заколебался. Мама, казалось, ужасно куда-то спешила и хотела закончить все как можно скорее. Она быстро вела нас по коридорам дома сквозь кучу разных кошмаров. Вампиры налетали на нас в темноте, и люди без головы вылезали, и вообще вокруг происходила куча всяких сумасшедших вещей. Самым неприятным местом оказалась аллея бензопилы. Не поверите, но там и правда бегал чувак в хоккейной маске с настоящей бензопилой. Родрик рассказывал, что зубья пилы у него резиновые, но проверять это на себе мне как-то не захотелось. Когда нам показалось, что сейчас нас точно распилят напополам, вмешалась мама. Мама заставила парня с бензопилой показать нам, где выход. Это и был конец нашего приключения. По крайней мере, конец моего приключения в доме. Мне было немного неловко, что мама так поступила, но я подумал, что на этот раз промолчу. Суббота. Кроссландский дом с привидениями не дает мне покоя. Эти ребята драли по 5 баксов за вход, а очередь тянулась вдоль всей школы и даже за угол заворачивала. О чем это говорит? Правильно. Дом делает деньги. И я решил сделать свой собственный дом с привидениями. Правда, пришлось привлечь к делу Роули, потому что мама ни за что не позволила бы мне превратить наш дом в полноценную базу ужасов. Я понимал, что папаша Роули тоже будет не в восторге от этой идеи, поэтому мы с Роули решили сварганить свой дом в подвале его дома. И просто не говорить об этом родителям. Мы провели целый день за придумыванием офигенного плана нашего нового дома. Вот что у нас получилось. Зал воплей, кровавая баня, черная бездна, аллея ножевых ранений, дорога тысячи черепов, труба крыс, смертельный спуск, кислотная лужа, комната оторванных рук, выход. Не хочу хвастаться, но то, что мы придумали, было на порядок круче, чем этот несчастный кроссландский дом с привидениями. Когда мы поняли, что пришло самое время поведать миру о наших планах, мы взяли бумагу и маркеры и выпустили первый тираж флаеров. Придется признать, конечно, что мы немного исказили истину, но надо же чем-то зацепить народ. Дом с привидениями плюс живые акулы. Улица Сюрей, 32, вход 50 центов с 15:00. К тому времени, когда мы закончили разносить флаеры по округе и вернулись в дом Кроули, было уже 14:30. А к делу мы еще и близко не приступали. Так что нам пришлось слегка урезать проект. Когда часы показали 15:00, мы выглянули наружу, чтобы посмотреть, купился ли кто-нибудь на наше объявление. И да, штук 20 соседских детишек выстроилось в очередь перед входом в подвал дома Роули. Я сразу прикинул, мы запросили за вход всего 50 центов, это глупо. С такой очереди можно было срубить кое-что пожирнее. Так что я решительно объявил мелюзге, что вход будет стоить 2 бакса и не меньше, а про 50 центов это была опечатка. Первый малыш, решивший расстаться с деньгами, был Шейн Снелла. Он заплатил баксы, мы с Роули пропустили его и заняли свои места в зале воплей. Зал воплей, собственно, был кроватью, с одной стороны которой стоял я, а с другой — Роули. Очевидно, мы слегка перестарались, и зал получился слишком уж страшным, потому что на полпути под кроватью Шейн свернулся клубочком и замер. Сдвинуть его оказалось невозможно. Он застрял ни вперед, ни назад. Пробка! Я подумал о той куче денег, которую мы потеряем из-за этого балбеса, устроившего затор в зале воплей, и понял, что надо выцарапать его из-под кровати как можно скорее. На шум к нам спустился папа Роули. Сначала я даже обрадовался, потому что подумал, что он поможет нам вытащить Шейна, и наш дом снова заработает в полную силу. Однако папа Роули был не очень-то настроен на позитив. Он захотел узнать, что это мы тут делаем и почему Шейн Снелла валяется, свернувшись в клубочек под кроватью его сынули. Мы объяснили, что с этого дня нижний этаж их дома стал домом с привидениями, и что Шейн Снелла фактически еще и платит нам за то, чтобы тут валяться клубочком. Но папа нам не поверил. И то сказать, если посмотреть на подвал дома Роули, он ничем не напоминает дом с привидениями. Все, что мы успели сделать, это подготовить зал вопли и кровавую баню. Мы налили немного кетчупа в старый детский надувной бассейн. Я попытался втолковать папе Роули наш первоначальный план и доказать, что мы занимаемся тут настоящим делом. Но папа по-прежнему выглядел крайне неубежденным. В общем, это был конец нашего дома. Единственным светлым моментом оказалось то, что, поскольку папа нам не поверил, то и деньги Шейна тоже остались при нас. Так что мы, по крайней мере, заработали сегодня 2 бакса. Воскресенье. В итоге Роули понес наказание. Его заперли дома за весь этот вчерашний бедлам с домом ужасов. Ему на неделю запретили смотреть телевизор. И к тому же мне запретили приходить к нему в гости. По-моему, это страшно несправедливо. Ведь это и меня, выходит, наказывают. А я, если вдуматься, ничего плохого не сделал. И где мне теперь играть приставку? К тому же мне было немного не по себе из-за Роули. В конце концов, идея была моя. А телек не смотрит он. Сегодня вечером я постарался сделать ему приятное. Врубил его любимое телешоу и устроил прямую трансляцию по телефону, чтобы хоть как-то его порадовать. Я всеми силами старался успеть прокомментировать все, что было по телеку, но, честно говоря, не очень уверен, что Роули хоть что-то из этого понял. Вторник. Ну вот, наконец-то Роули отбыл свое наказание. И вовремя. Хэллоуин на носу. Я сходил к нему заценить его костюм, и, признаться, мне стало завидно. Мама Роули купила ему отпадный прикид рыцаря. Куда круче, чем костюм Супермена в прошлом году. К костюму прилагался рыцарский шлем, щит, настоящий меч и вообще все, что только нужно. У меня никогда не было костюма из магазина. Я даже еще не решил, кем наряжусь завтра вечером. Наверное, как всегда, придумаю что-нибудь в самый последний момент. Может, снова стану мумией из туалетной бумаги. Чувак из Срулона. Не хуже рыцаря. Хотя завтра, кажется, обещали дождь. И чуваку придется не сладко. Последние несколько лет мои костюмы почему-то не радовали соседей. Я даже начинаю подозревать, что это плохо влияет на количество получаемых мной конфет. Но у меня реально нет времени делать крутой костюм. Ведь я, как всегда, изучаю план местности, чтобы успеть обойти как можно больше домов. И я действительно придумал маршрут, который даст нам как минимум в 2 раза больше конфет, чем в прошлом году. Хэллоуин. Примерно за час до выхода из дома костюма у меня все еще не было. И я уже был готов на позор ковбоя. Двойная бейсболка 2-й год подряд. Но тут пришла мама и протянула мне пиратский наряд. С повязкой на глаз, с крюком, ну полный набор! Роули пришел примерно в 18:30 в своем прикиде средневекового рыцаря. Но, боже, что это теперь был за прикид? Мама Роули слегка его скорректировала, очевидно, для безопасности. Она прорезала в шлеме дырку, чтобы Роули лучше видел, и налепила светоотражательные ленты, чтобы Роули отражал свет, и надела на него под костюм теплую зимнюю куртку, чтобы Роули не замерз, и заменила крутой рыцарский меч на детскую светящуюся палку. Я схватил наволочку вместо мешка для конфет. И мы с Роули направились было к выходу. Но тут нас поймала мама.
«Вам надо взять с собой Мэнни».
«Блин! Я просто обязан был заподозрить подвох, когда мама притащила мне этот костюм. Я объяснил ей, что нам никак нельзя брать с собой Мэнни, потому что за 3 часа нам нужно обойти целых 152 дома. К тому же наш маршрут пролегает по змеиной дорожке. А ведь, кто знает, не будет ли такая прогулка опасной для малыша?» Но вот зря я сказал про дорожку. Мама тут же напрягла папу, чтобы он не отходил от нас ни на шаг, и чтобы мы даже не вздумали выйти за пределы района. Папа попытался было отмазаться, но если мама чего-то решила, шансов, что она передумает, никаких. Мы даже не успели выйти на улицу, как встретили кое-кого из знакомых. Мистер Митчелл, сосед, с сыном Джереми. И, конечно же, они увязались за нами. Мэнни и Джереми очень боялись стучаться в дома, где висели страшные хэллоуинские украшения. Иными словами, они боялись всех домов по соседству. Папа и мистер Митчелл тут же завели разговор про футбол и про всякую ерунду. Каждый раз, когда кто-то из них хотел сказать что-то важное, он останавливался. Так что шли мы с отличной скоростью. Один дом в 20 минут. Через пару часов папа и мистер Митчелл устали и забрали малявок домой.
Я был страшно рад. Наконец-то мы с Роули могли приступить к нормальному сбору конфет. Наша наволочка была почти что пустой, и я надеялся это исправить.
Вскоре Роули сообщил мне, что ему пора на горшок. Я заставил его терпеть минут 40, так как времени не было. Но когда мы дошли до дома, где живет моя бабушка, стало ясно. Туалет или неприятность. Я отпустил его, но сказал, что если он не вернется сюда через минуту, я начну поедать его сладости. После этого мы собрались было дальше, но часы показали 10:30. Поворотное время, когда взрослые думают, что праздник уже закончен. Это очень легко понять. Тебя начинают встречать в пижамах и вместо конфет бросают на тебя не слишком дружелюбные взгляды. Итак, мы решили пойти домой. Мы нехило прошлись с тех пор, как ушли папа и Мэнни и набрали полно конфет. На полпути к дому нас с ревом догнал фургон, нагруженный старшеклассниками. И у одного из них в руках был огнетушитель. Когда машина проехала, он окатил нас водой. Должен признать, что Роули вел себя молодцом. Он выставил щит и спас тем самым конфеты от размокания. Наверное, хорошо еще, что это была вода, а не пена. Но я в тот момент был взбешен. Когда фургон уже мчался вдаль, я проорал им кое-что вслед. Но уже через пару секунд я сильно об этом жалел. Водитель круто развернул тачку. Мы с Роули припустили, что было сил, но старшеклассники буквально наступали нам на пятки. Мы рванули к бабуле, напрямик по задним дворам. Ясный пень, что бабушка видела сотый сон, но я знал, что она хранит ключ под ковриком на крыльце, так что попасть в дом мы могли без нее. Я выглянул в окно посмотреть, как дела, и, конечно, погоня была тут как тут. Я попытался было придумать что-нибудь, чтобы они свалили быстрее, но они и с места не сдвинулись.
«Эй, а мы дома! Это наш дом! И у нас 23 старших брата!»
Парни в машине поняли, что я вру, а мы с Роули поняли, что они будут ждать, пока мы не выйдем. Так что эту ночь, очевидно, нам предстояло провести у бабули. И тогда мы начали их дразнить. Я изображал обезьяну, Роули, наверное, собирался издать звук совы, впрочем, это не важно, потому что цели у нас совпадали — вывести больших мальчиков из себя. Я позвонил маме сказать, что мы зависли у бабушки и придем только утром, но голос у мамы был страшно злой. Стальным голосом она сообщила, что завтра с утра нам в школу и что домой мы идем немедленно. Это значило, что теперь нам придется бежать. Я посмотрел на улицу, но на этот раз фургона там не было, и я понял, что эти ребята где-то спрятались, чтобы выманить нас из дома. Мы выскользнули из задней двери, перелезли через забор и рванули к змеиной дорожке. Я решил, что там у нас больше шансов, потому что там не было фонарей. Змеиная дорожка — жутковатое место, даже если забыть про тачку с подростками, которые хотят снять с тебя шкуру. Каждый раз, завидев на дороге машину, мы прятались. Мне кажется, мы не меньше получаса убивали на несчастные 100 метров пути. Но хотите верьте, хотите нет, до дома мы добрались непойманными. Тем не менее, мы были настороже до тех пор, пока не вышли к нашим воротам. И вот в этот самый момент послышался жуткий вопль. И волна холодной воды окатила нас с головы до ног. «О, черт, я совершенно, абсолютно забыл про папу!» И расплата была ужасной. Когда мы с Роули наконец доползли до кухни, мы выложили на стол наш конфетный улов. Вода растворяет все, особенно леденцы. Единственное, что еще можно было спасти, это пару мятных конфеток, запаянных в целлофан. Да еще 2 зубные щетки, которые нам всучил доктор Гаррисон. Думаю, что в следующем году на Хэллоуин я просто останусь дома, и выклинчу у мамы несколько батончиков из той банки, которую она так тщательно прячет на холодильнике. Ноябрь. Четверг. Утром по пути в школу мы проезжали в автобусе мимо дома бабули. Ночью кто-то обмотал его туалетной бумагой. Наверное, этого вполне следовало ожидать. Мне стало немного стыдно. Уборка предстоит долгая и нелегкая. Но есть и другая хорошая сторона дела. Бабушка все равно на пенсии, делать нечего. Так, может, это и к лучшему. Наверняка она маялась, чем ей сегодня заняться. Среда. На третьем уроке мистер Андервуд, наш физрук, объявил, что следующие 6 недель у мальчиков будут уроки борьбы. Если и существует то, от чего прется большинство парней в нашей школе, так это от профессиональной борьбы. Физрук, можно сказать, взорвал сегодня эмоциональную бомбу. После физры у нас большая перемена. В столовке был сумасшедший дом. О чем только думает руководство школы, когда вводит уроки борьбы? А еще я подумал, что, пожалуй, мне тоже придется заняться спортом. Если я не хочу, чтобы из меня вили веревки и делали кренделя все следующие 1,5 месяца. Так что я взял на прокат несколько крутецких видеоигр, чтобы изучить пару приемчиков. И знаете что? Через некоторое время я, кажется, начал врубаться. Думаю, что теперь парням в моем классе надо быть со мной осторожнее. Если я продолжу в этом же духе, со мной будет лучше не связываться. Но опять же, здесь и мне самому придется соблюдать осторожность, чтобы не стать уж слишком крутым. Есть у нас в школе парень Саймон Райли. Так вот, ему присвоили звание «Атлет месяца» за то, что он лучше всех играл в баскетбол. После чего администрация школы повесила его фотку на стене в коридоре. С Райли. Атлет месяца. Даже самый тупой чувак, если он уже научился читать вслух, поймет через 5 секунд, как звучит это имя. Так что для бедолаги Саймона все было кончено. С Райли. С Райли. Четверг. Ну, в общем, сегодня я выяснил, что та борьба, о которой говорил Андервуд, это совсем не то, что показывают по телеку. Для начала нам пришлось надеть эти штуки, синглеты. Они сильно смахивают на трико и купальники, которые, если верить картинкам, были в моде в 19 веке. И потом, никаких тебе здесь суперударов. Ни сверху по куполу, ни стулом по голове. Не будет даже боксерского ринга с веревками. Весь антураж — это пропитанный потом мат, такой вонючий, что мне стало ясно. Никто никогда даже не пытался его стирать. Мистер Андервуд попытался было найти добровольца, на котором он мог бы продемонстрировать приемы борьбы. Не знаю, кто как, но лично мне и в голову бы не пришло поднять руку. Мы с Роули попытались укрыться от Андервуда за большой занавеской в зале, но там, по другую сторону, девчонки занимались гимнастикой. Мы свалили оттуда, скорее вернулись к парням. И тут мистер Андервуд меня высмотрел. Наверное, потому что я самый легкий в классе, и ему не придется потеть, демонстрируя на мне все эти свои приемчики. Так что он и не ограничил себя ни в чем. Показал на мне Полу Нельсон, и переброс, и тейкдаун, и все такое прочее. Когда физрук исполнял со мной перенос на плече, я почувствовал легкий бриз ниже талии. Это значит, что синглеты не справились со своей задачей — прикрывать мои части от посторонних глаз. Слава, слава моей счастливой звезде, что хотя бы девчонки были в этот момент на другой стороне спортзала. Мистер Андервуд разделил нас на группы по весовым категориям. Поначалу я был очень этому рад, ну, хотя бы потому, что мне не придется бороться с парнями типа Бенни Уэллса, который лежа выжимает больше 100 килограммов. Но потом, когда я увидел, кто станет моим партнером, я пожалел о Бенни. Уж лучше бы было с ним. «Грег, ты будешь работать с Фригли!» Фригли был таким же легким, как я, и оказался единственным моим возможным партнером. Хуже того, этот зануда, судя по всему, внимательно слушал инструкции по приемам, так что, когда началось занятие, он стал скручивать и зажимать меня всеми возможными способами. Весь 7-й урок я знакомился с Фригли заново. Куда-куда ближе, чем мне когда-нибудь могло захотеться. Вторник. Уроки борьбы перевернули школу с ног на голову. Повсюду, в коридорах, классах, везде. Одни дураки беспрестанно месили других. Но самым безумным временем оказались те 15 минут большой перемены, когда все пообедали и вышли освежиться на воздух. И 10 шагов не пройдешь, не налетев на парочку борющихся чуваков. Но я стараюсь их обходить стороной, потому что, попомните мои слова, однажды кто-нибудь из них влетит в сыр и заново начнет поцелуй. Страшно даже подумать. Другой моей проблемой был Фригли. Бороться с ним каждый день — это даже в кошмарном сне не увидеть. Однако этим утром меня опять озарило. Мне надо просто выйти из его весовой категории, чтобы этот кошмар закончился. Сегодня я набил свои синглеты футболками и носками, чтобы весить больше и попасть в другую категорию. Но все равно я был слишком легким. Тогда я понял, что вес надо набирать по-настоящему. Поначалу я решил подналечь на фастфуд, но потом мне пришла в голову куда более крутая идея. Брать нужно не жиром, а мышечной массой. Никогда я не перся от всех этих мускулов, но уроки борьбы заставили меня пересмотреть свою позицию. Я подумал, если накачаюсь сейчас, впоследствии это может оказаться мне очень даже на руку. Весной у нас снова будет курс игры в регби, а мистер Андервуд всегда разбивает нас на команды парней в форме и дохляков. Разумеется, я всегда в дохляках. Наверное, он делает это нарочно, чтобы те, кто не в форме, почувствовали себя неуютно и, наконец-то, стали качаться. Ну, а если мне удастся нарастить мышцу, в следующем апреле будет совсем другая история. Сегодня после ужина я объявил папе с мамой о своих намерениях. Я сообщил, что мне потребуется серьезное оборудование и протеиновый порошок для набора белковой массы. Я показал им журналы, которые купил по дороге из школы, чтобы они поняли, каким я теперь стану рельефным. Мама поначалу ничего не сказала. Зато папа воспринял мой план с энтузиазмом. Мне кажется, он был очень рад, что теперь я думаю не так, как в детстве.
«Если ты будешь регулярно тренироваться, у тебя будут большие мускулы».
«Мускулы? Отстой!»
Однако мама сказала, что мне еще надо доказать серьезность своих намерений, если я хочу получить крутой тренажер. Для начала я должен выдержать режим тренировок. Она сказала, что поверит в меня, если в течение 2 недель я буду регулярно делать приседания и прыжки. Я попытался объяснить, что единственная возможность накачать мышцу — это если использовать крутые хай-тек-машины, как в тренажерном зале. Но мама и слышать ничего не хотела. Потом папа сказал, что я смогу получить тренажер для жима лежа, если попрошу его на Рождество и буду держать пальцы крестиком. Вот так-то. Рождество через 1,5 месяца. А занятия по борьбе уже завтра. Если Фригли ложит меня на лопатки хотя бы еще разок, у меня будет нервный срыв. Но, похоже, мама с папой мне тут не помощники. Это значит, что опять мне придется все делать самому, как всегда. Суббота. Нет, решено. Ждать с тренировками я не буду. И даже если мама не помогает мне с тренажерами, пусть. Ничто уже меня не удержит. Я залез в холодильник, опустошил 2 большие бутылки из-под молока и апельсинового сока и насыпал в них песок. Потом я примотал их скотчем к ручке от швабры, и у меня получилась вполне пристойная штанга. После этого я сделал себе скамью для жима лежа из гладильной доски и пары коробок. Когда все было готово, я почувствовал, что готов к серьезной работе. Не хватало только партнера, так что сперва я позвонил Роули. И только когда он появился у нас, одетый в очередной идиотский костюм для фитнеса, я понял, что с кандидатурой партнера я как-то погорячился. Вначале я решил опробовать свой тренажер на Роули. Больше для того, чтобы проверить, выдержит ли ручка от швабры. Роули сделал 5 подходов и уже был готов завершить упражнение, но я ему не позволил. Для чего же еще и нужен хороший партнер, как не для того, чтобы подталкивать друга к преодолению своих слабостей?
«Еще 15! Давай, жми!»
Я понимал, что Роули не так серьезно настроен на победу, как я, так что твердо решил не давать ему спуску. Пока Роули пыхтел под штангой, я сбегал к Родрику в комнату за дурацким накладным носом с усами, который лежит у него в ящике со всяким хламьем. И вот, когда Роули держал штангу у самой груди, я наклонился над ним и поглядел ему прямо в лицо. Так я и думал. Роули не спортсмен. Увидев меня, он полностью потерял концентрацию. Он даже не смог снять с себя штангу. Я собрался было ему помочь, но потом передумал. Роули надо научиться самому преодолевать трудности, закалять волю,
иначе он никогда не сумеет стать таким же крутым спортсменом, как я. В итоге мне все-таки пришлось ему помогать. Он начал кусать кувшин из-под молока, чтобы высыпать из него песок, а порчи имущества я уже никак не мог допустить. Когда Роули, наконец, освободил для меня скамью, настала моя очередь тренироваться. Но тут партнер заявил, что устал, и пошел домой.
Вы знаете, в глубине души я чувствовал, что он отмочит нечто подобное. Но думаю, нельзя ведь от всех и каждого требовать такой же преданности спорту, как у тебя самого.
Среда. Сегодня у нас был тест по географии. Я ждал его с самого начала года. Тест был на знание столиц штатов. А я сижу в конце класса прямо возле большущей карты. Все столицы напечатаны на ней красными буквами, так что за этот тест отличная оценка, считаю, у меня в кармане. Но прямо перед началом теста Петти Фаррелл вдруг запищала.
«Мистер Айрелл, учитель!»
Петти предложила закрыть карту штатов перед тестом, чтобы никто не сумел списать.
«Ну, Петти, спасибо! Я провалил тест, который должен был сдать на все 100. И я обязательно тебе отомщу».
Четверг. Сегодня вечером мама зашла ко мне в комнату с какой-то бумажкой в руке. «О, нет! Я точно знал, что это такое!» Это было объявление о том, что в школе будут проходить прослушивания на участие в зимнем спектакле. Эту бумажку я обязан был выбросить сразу же, как только увидел ее на столе. Я умолял маму не заставлять меня пробоваться. Все наши школьные представления, мюзиклы, там надо петь. А последнее, чего мне сейчас хотелось бы, это петь перед всей школой. Но все мои просьбы лишь еще больше уверили маму, что она на верном пути, и что я иду на прослушивание. Мама сказала, что единственный способ получить всестороннее образование — участвовать в самых разных видах деятельности. Папа зашел в мою комнату посмотреть, что происходит. Я сказал ему, что мама заставляет меня идти на прослушивание в школьный спектакль, а если я начну ходить на репетиции, это полностью уничтожит мой режим тренировок. Я знал, что это заставит папу встать на мою сторону. Папа и мама проспорили несколько минут, но папа маме в спорах не ровня. Это значит, что завтра мне придется идти на прослушивание. Пятница. Спектакль в этом году будут ставить по «Волшебнику из страны Оз». Куча детишек пришла на прослушивание уже в костюмах тех персонажей, роли которых они хотели бы получить. Я даже этот фильм никогда не смотрел, так что мне показалось, будто я попал за кулисы фрик-шоу. Шоу придурков из телека. Миссис Нортон, музыкальный руководитель, села за пианино и начала прослушивание. Я пел вместе с еще несколькими бедолагами, которых пригнали сюда их мамы. Я старался петь как можно тише, но, естественно, меня тут же заметили.
«Какое приятное сопрано!»
Не представляю, что такое сопрано, но, видно, ничего путного, раз наши девчонки так захихикали. Прослушивание длилось вечно. Гранд-финал был посвящен прослушиванию на роль Дороти, которая, по ходу дела, тут главная. И кто же, вы думаете, первым полез на сцену?
Петти Фаррелл.
Я начал было подумывать о роли злой колдуньи, которая всячески портит Дороти жизнь. Но знающие люди сказали мне, что в пьесе есть и другие колдуньи, что самое неприятное — они добрые. А зная свое везение, я точно могу сказать, что если я и попытаюсь стать колдуньей, то непременно попаду в добрые. А это уж ни на что не годится. Понедельник. Я надеялся, что миссис Нортон просто не возьмет меня в пьесу, но сегодня она сказала, что все, кто был на прослушивании, получат роли. Так что можете меня поздравлять. Миссис Нортон показала нам фильм «Волшебник из страны Оз», чтобы все участники знали сюжет.
Я все пытался понять, кем мне хотелось бы быть в этой пьесе. Но каждый персонаж в ней так или иначе поет и танцует. И только к середине фильма я наконец-то нашел свое место в спектакле. Я решил стать деревом. Потому что, первое, они не поют. И второе, деревьям по сюжету надо забрасывать Дороти яблоками. Забрасывать Петти Фаррелл яблоками перед всей школой? Да это просто сбывшаяся мечта! Тогда мне придется даже поблагодарить маму за то, что она меня сюда притащила. Когда закончился фильм, я записался на роль дерева. К сожалению, нашлись и другие желающие. Еще паре парней пришла в голову та же мысль. Видно, Петти Фаррелл насолила не одному, только мне. Среда. Да, Мама часто говорит, не желая, то сбудется. Меня, конечно, утвердили на дерево, но я уже не уверен, что мне повезло. В костюмах деревьев нет дырок для рук, так что закидывание Пэтти яблоками, похоже, отменяется. Но все же мне в чем-то и повезло. По крайней мере, у меня роль со словами. На прослушивание пришло слишком много детишек, и ролей на всех не хватило, так что они начали придумывать добавочных персонажей. Родни Джеймс хотел быть железным дровосеком, но застрял в роли Кустика. Пятница. Помните, я сказал, что у меня роль со словами? Я сегодня узнал, что это всего одно слово за целую пьесу. Я должен произнести его, когда Дороти срывает яблоко с моей ветки. Ой! Это значит, мне придется каждый день тухнуть по 2 часа на репетициях, чтобы сказать одно единственное идиотское слово? Иногда мне начинает казаться, что Родни Джеймсу куда больше повезло с Кустиком. Он засунул в костюм видеоигру, и уж ему-то точно не тухло сидеть на репетициях. Так что теперь я пытаюсь придумать способ заставить миссис Нортон выкинуть меня из пьесы. Но когда у тебя всего одно «Ой!», жутко трудно с чем-то его перепутать. Декабрь. Четверг. Мы выступаем через несколько дней. Не представляю, каким образом это вообще станет похоже на спектакль. Для начала никто не почесался выучить свою роль, и все по вине миссис Нортон. Во время репетиций она стоит в полушаге от сцены и шепотом подсказывает всем слова. Не понимаю, как мы выкрутимся в следующий вторник, ведь миссис Нортон будет за роялем метрах в 10 от сцены. И что еще портит все дело, так это то, что миссис Нортон все время добавляет новых персонажей и новые сцены. Вчера она притащила малыша-первоклашку, чтобы он играл Татошку, собачку Дороти. А сегодня пришла его мама и заявила, что ее ребенок человек и ходить должен на 2 ногах, а не на 4. И что она не допустит такой деградации. Так что теперь у нас есть собачка, которая все время ходит на задних лапах. Но самое ужасное, миссис Нортон написала песню для деревьев. Она говорит, что каждый артист заслуживает возможность петь во время спектакля. Поэтому сегодня мы потратили целый час жизни на разучивание самой дебильной в мире песни. «Мы 3 дерева, здравствуй, дерево!» Слава богу, хотя бы Родрик меня не увидит. Миссис Нортон сказала, что спектакль будет почти официальным мероприятием, а я знаю, что никакие силы в мире не заставят братца нацепить галстук. Однако сегодня все было не так плохо. В конце репетиции дерево Арчи Келли споткнулся о куст Родни Джеймса и разбил зуб, потому что руки у него были в костюме, и он не смог ни за что схватиться, чтоб не упасть. Отсюда хорошие новости. Нам разрешат прорезать в костюмах дырки для рук. Вторник. Сегодня большая премьера «Волшебника из страны Оз». Первый признак того, что не все идет, как хотелось бы, появился задолго до начала спектакля. Я выглядывал из-за занавеса посмотреть, сколько народу пришло на спектакль. И угадайте, кто стоял перед сценой? Мой брат Родрик. Фальшгалстуки на пристежке. Должно быть, он пронюхал, что я буду петь, и не смог упустить шанс насладиться моим позором. Спектакль должен был начаться в 8 вечера, но его отложили, так как у Родни Джеймса началась паническая боязнь сцены. Ну, кто бы мог подумать, что чувака, вся работа, которая сводилась к тому, чтобы просто посидеть на сцене в роли куста, будет прямо тошнить от страха. Но Родни и пошевелиться не мог, так что в итоге его мама утащила его прочь со сцены. Спектакль наконец-то начался в 20:30. Как я и говорил, никто не знал своих слов, но миссис Нортон пока спасала положение музыкой. Тот парень, который играл Татошку, притащил на сцену табурет и стопку комиксов. Не думаю, что это идеально дополнило его образ собаки. Когда пришло время для нашей сцены в лесу, я и другие парни-деревья прыгнули на свои места. Занавес поднялся, и тут я услышал голос Мэнни.
«Бабик!»
«Ну, круто! 5 лет я скрывал это прозвище, и вот теперь в один миг все пропало. Меня весь город теперь будет дразнить. Я прямо кожей чувствовал на себе взгляды 300 человек из зала. Я быстро симпровизировал и перевел стрелки на Арчи Келли. «Эй, бабик, ты яблоко уронил!» Но самый большой кошмар был еще впереди. Когда миссис Нортон заиграла вступление к песне «Здравствуй, дерево», мой желудок совершил сальто. Я посмотрел в зал. Брат Родрик держал в руках видеокамеру. Я понимал, что если я спою перед видеокамерой, то Родрик будет шантажировать меня этой записью до конца моей жизни. Я не успел придумать, что делать, поэтому, когда пришло время петь, я просто не раскрыл рта. Пару первых секунд все было отлично. Я понял, что если не буду петь, то и шантажировать меня будет нечем. Запись Родрика не будет давлеть надо мной, и все выйдет как надо. Но тут мои коллеги-деревья заметили, что я молчу. Наверное, они подумали, что раз я молчу, я знаю что-то такое, чего не знают они, и тоже перестали петь. И вот мы все трое стоим и молчим. Миссис Нортон решила, что мы забыли слова. Она бросила свое пианино, подбежала к краю сцены и стала на весь зал шептать нам слова. Песня-то всего трехминутная, но мне казалось, что она длится уже часа полтора. Я просто молился на занавес, чтобы он поскорее упал, и мы могли спрыгнуть со сцены. И вот тогда я заметил Петти Фаррелл. Она ждала у кулис своего выхода. Если бы взглядом можно было убить, то мы, три дерева, уже давно были мертвы. Похоже, она решила, что мы саботируем ее успех и снижаем ей шансы попасть на Бродвей или куда там хотят попасть звезды мюзиклов. Так что Петти, по сути, сама напомнила мне, зачем я ввязался во всю эту ерунду с деревьями. Ясный пень, что другие деревья тоже стали кидаться яблоками. По-моему, даже Татошка не удержался. Кто-то сбил с Петти очки, и одно из стекол разбилось. Это был конец представления. Без очков Петти и на 2 метра ничего не увидит. Так что миссис Нортон пришлось быстренько закончить спектакль. А потом мы пошли домой вместе, я и вся моя семья. Мама держала в руках букет цветов. Думаю, она купила его для меня. Но вместо этого она сунула его в ближайшую мусорку. Надеюсь, все, кто был на спектакле, получили столько же радости, сколько я. Среда. Если из школьного представления и вышло хоть что-то хорошее, так это то, что мне больше не надо париться по поводу Бабика. После 5-го урока я видел, как мальчишки в коридоре доставали Арчи Келли, так что, похоже, теперь я могу вздохнуть посвободнее. Воскресенье. Из-за всей этой ерунды в школе я совсем забыл про Рождество, а ведь до него уже и 10 дней не осталось. На самом деле, единственное, что напомнило мне про Рождество, был список желаний, который Родрик приклеил скотчем на холодильник. Список подарков для Родрика. Новая барабанная установка, новый фургон, засушенная голова. Обычно я раскатываю губы на огромный список желаний под Рождество, но на этот раз мне хотелось получить только одно. Видеоигру под названием «Крученый колдун». Сегодня вечером Мэнни пыхтел над рождественским каталогом, выбирал всякие штуки в подарок себе любимому. Он обводил красным маркером каждую игрушку из каталога. Даже реально дорогие вещи, типа большой машины с моторчиком и всякое такое. Я, как старший, решил вмешаться и дать ему хороший совет. Я объяснил ему, что если он будет обводить слишком дорогие вещи, то на Рождество он получит лишь кучку необходимых шмоток и все. Выбирать надо 3-4 подарка попроще, и цена должна быть так средней. Тогда, по крайней мере, есть шанс получить хотя бы пару тех штук, которые хочется. Но Мэнни, конечно же, продолжал обводить все подряд. И я оставил его в покое. Пусть учится на своих ошибках, как я. Когда мне было 7 лет, то все, чего мне реально хотелось на Рождество, был домик мечты для Барби. И вовсе не потому, что я люблю игрушки для девочек, как сказал Родрик. Я просто прикинул, что из него можно сделать крутецкий форт для моих солдатиков. Когда мама с папой увидели в том году мой список желаний, они страшно разругались. Папа сказал, что никогда и ни за что не купит мне кукольный дом. Но мама настаивала, что надо экспериментировать с разными видами игрушек, и что это называется здоровый подход. Верить или нет, но спор тогда выиграл папа. Он приказал мне переписать список и выбрать для себя в подарок что-то мальчишеское. Но когда дело доходит до подарков на Рождество, у меня есть одно секретное средство. Дядя Чарли всегда дарит мне то, что я хочу. Я сказал ему, что хочу домик мечты для Барби, и он ответил, что выручит меня, как всегда. На Рождество, когда дядя Чарли принес мой подарок, я сразу увидел, что это не то. Видно, он просто зашел в магазин игрушек и купил первое, на чем написано слово «Барби». Так что если вы когда-нибудь увидите фотографию, на которой я держу в руках Барби веселый пляж, то вам теперь не придется гадать, откуда она взялась. Папа был очень не рад подарку от дяди Чарли. Он предложил мне выкинуть его вон или отдать на благотворительность. Но я его сохранил. И,
ну хорошо, признаюсь, что, может быть, я распечатал его и даже играл с ним разок. Или два. И да, окей. Я именно так и попал в травмпункт недели через две после Рождества. Просто розовый башмачок Барби застрял у меня в носу. Ну, с кем не бывает. И Родрик тогда оторвался на мне по полной. Он напоминал мне об этом ежеминутно, ежесекундно и каждый день. Четверг. Сегодня мы с мамой пошли за подарком, который относим в церковь для неимущих. Это называется «дарящее древо». Таким манером те, у кого нет денег, могут хотя бы получить подарок на праздник. Для нашего парня мама выбрала красный шерстяной свитер. Я постарался уговорить ее купить что-нибудь покруче, телек, например, или машинку для колки льда, ну, или что-то типа того. Потому что прикиньте, что будет, если все, что вы получите на Рождество, это просто шерстяной свитер.
Ура!
Боюсь, наш парень выкинет свитер в мусорку, туда же, куда и 10 банок консервированного батата, который мы послали ему на День Благодарения.
Рождество. Когда я проснулся утром и спустился вниз, под елкой был просто миллион подарков. Однако, когда я начал в них рыться, там не оказалось практически ни одного с моим именем. Мэнни нажился, как налетчик. Он получил все, что обвел в каталоге. Я серьезно. И, походу, везунчик ужасно рад, что не послушал моих советов. Я все-таки нашел под елкой кое-что с моим именем, но это были книги, носки и подобный дребедень. Я открыл свои подарки за диваном в углу, потому что терпеть не могу делать это в присутствии папы. Когда кто-то распаковывает подарки, папа тут же подлетает и выкидывает упаковку. Я подарил Мэнни игрушечный вертолет и Родрику книгу про рок-группы. Родрик тоже подарил мне книгу, и, конечно же, без обертки. Он подарил мне лучшее из «Малышки-милашки». А «Малышка-милашка» — это, чтобы вы знали, худшее из худших газетных комиксов в мире. Родрик знает, что я терпеть его не могу, поэтому я и получаю малышку четвертое Рождество подряд. Я вручил папе с мамой подарки. Я покупаю им примерно одну и ту же дребедень каждый год, но это всегда прокатывает. Родственники начали подтягиваться к нам с 11 утра. Дядя Чарли пришел к полудню. Дядя Чарли притащил огромный мусорный мешок, полный подарков, и вынул мой прямо с самого верха. Упаковка была именно такого размера и формы, как я ожидал. Так что я точно знал. Дядя Чарли снова меня выручил, и крученый колдун у меня в кармане. Мама достала фотик и приготовилась заснять, как я открываю подарок. Но это оказалось всего лишь фотка дяди Чарли. Наверное, у меня не очень получилось скрыть свое разочарование, и мама пришла в ярость. Вообще скажу одно. Я очень рад, что я просто ребенок, потому что если бы мне пришлось каждый раз притворяться обрадованным тем подарком, который получают взрослые, я думаю, я просто сдвинулся бы с ума. Я поднялся к себе, чтобы немного отдохнуть от этих чудес. Через пару минут ко мне зашел папа. Он сказал, что подарок ждет меня в гараже. А почему в гараже? Так это потому только, что он слишком большой, чтобы его паковать. Когда я спустился в гараж, там стоял новехонький тренажер для поднятия штанги. Эта штука, должно быть, стоила целое состояние. У меня не хватило духу сказать папе, что я, типа, потерял интерес ко всем этим поднятиям тяжестей, потому что уроки борьбы закончились на прошлой неделе. Так что я просто сказал спасибо. Походу, папа ожидал, что я сразу же кинусь делать какие-нибудь упражнения или что-то такое, но я просто извинился и пошел наверх. Я сидел на диване и смотрел, как Мэнни играет со своими игрушками. Мне было невыносимо себя жаль. Тогда ко мне подошла мама и сказала, что нашла еще один подарок за пианино, на котором было написано мое имя и слова от Санты. Коробка была слишком большой для крученого колдуна. Но в прошлом году мама уже разыграла меня таким образом. Тогда она подарила мне карту памяти для видеоигр и упаковала ее в большую коробку. Я разодрал упаковку и вытащил свой подарок. Но только там не было никакого крученого колдуна. Там был огромный красный шерстяной свитер. Сначала я подумал, что мама шутит. Ведь свитер был точно такой же, какой мы купили для парня из «Дарящего древа». Но мама выглядела подозрительно удивленной. Она призналась, что реально купила мне игру и не представляет, что этот свитер делает в моей коробке. И тогда я все понял. Я сказал маме, что, наверное, кто-то чего-то
напутал. И я просто получил подарок для того парня из программы «Дарящего древа». Ну, а он получил мой. Мама подумала и сказала, что действительно упаковывала оба подарка одинаково, так что, походу, она просто перепутала имена на карточках. И еще она сказала, что все к лучшему, потому что парень из «Дарящего древа», наверное, страшно счастлив такому крутому подарку.
«Это же рождественское чудо!»
Но мне пришлось объяснить ей, что для того, чтобы играть в крученого колдуна, нужна специальная система и телек, так что эта игра для него абсолютно бесполезная вещь. И хотя мое Рождество в этом году не сложилось, я уверен, что парню из древа пришлось гораздо хуже, чем мне. Я решил выбросить белый флаг, ну типа сдаться в плане надежд на Рождество, и направился в гости к Роули. Я забыл купить для него подарок, так что просто приклеил бантик к книге про малышку-милашку, которую вручил мне Родрик. Мне кажется, это сработало. У родителей Роули денег куры не клюют, так что я всегда могу рассчитывать на них в плане хороших подарков. Но Роули сказал, что в этом году подарок для меня выбирал он сам. Он потащил меня на улицу, чтобы его показать. Роули так расхваливал свой презент, что я уже представлял себе огромных размеров телек или мотоцикл, или что-то такое. Но и тут я зря раскатал губу. Роули выбрал мне трехколесный велосипед с большим передним колесом. Думаю, в классе в третьем я был бы в восторге от такого подарка, но что мне с ним было делать сейчас, ума не приложу. Роули так волновался и радовался, что я изо всех сил делал мега счастливый вид. Мы пошли с ним обратно в дом, и он показал мне свои рождественские трофеи. Роули, конечно, получил куда больше добра, чем я. Ему подарили даже крученого колдуна. Так что я хотя бы смогу играть в него, когда буду у Роули. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока папа Роули не поймет, что игра жестокая и нам не подходит. И черт возьми, видели бы вы, насколько счастлив был Роули, получив книгу про малышку-милашку. Его мама сказала, это единственная вещь в его списке, которую ему забыли купить. Хорошо, хоть кто-то получил, что хотел. Канун Нового года. Если вам интересно, что я делаю в своей комнате в 9 вечера накануне Нового года, позвольте вас просветить. Сегодня мы с Мэнни бесились на первом этаже. Я нашел на ковре малюсенький шарик из черных ниток и сказал Мэнни, что это паук. Потом я притворился, что хочу скормить паука Мэнни. Когда я хотел отпустить его, он шлепнул меня по руке, и я уронил клубочек. И знаете что? Этот идиот его проглотил. Тут Мэнни просто с катушек съехал. Он сразу же побежал наверх к маме, и я понял, что меня ждут несчастья. Мэнни жаловался, что я заставил его съесть паука. Я сказал маме, что никакого паука не было, а был малюсенький шарик из ниток. Мама взяла Мэнни на руки и усадила его за кухонный стол. Она выложила перед ним семечко, изюмину и виноградину и попросила указать на то, что было ближе всего по размеру к пауку, которого он проглотил. Мэнни долго разглядывал эти штуки на столе. Затем он подошел к холодильнику и вытащил апельсин. Вот поэтому меня и послали в постель в 7 вечера. И поэтому я не смотрю сегодня новогодние программы по телеку, как все нормальные люди. А весь мой план на наступающий год заключается в паре слов. Никогда не играть с Мэнни. Январь. Среда. Я придумал, что делать с тем большим великом, который Роули подарил мне на Рождество. Я изобрел игру на двоих, когда первый игрок съезжает с холма вниз, а второй пытается сбить его футбольным мячом. Для первого раза я спустил вниз по дороге Роули, а сам стал охотником. Никогда не думал, что попасть по движущейся цели так сложно. К тому же у меня не было практики, а Роули каждый раз терял минут 10, пока взбирался со своим большим великом наверх. Роули все просил меня поменяться, но я ж не дурак. По моим прикидкам, эта штука разгонялась с холма до 50 км в час. А тормозов-то у нее не было. Как бы то ни было, сегодня мне не удалось сбить Роули с велика. Думаю, мне будет над чем поработать во время каникул. Четверг. Я уже направился было к Роули, чтобы продолжить нашу игру, но мама сказала, что сперва мне надо написать всем родственникам благодарственные открытки. Я думал, что закончу эту глупость за полчаса, но когда я начал писать, в голове моей пропали все мысли. Не так-то просто, знаете ли, благодарить за то, чего ты не просил. Я решил начать со всяких сувениров и книжек, а потом перейти к одежде. но через пару открыток я понял, что пишу одну и ту же фигню. Поэтому я просто напечатал благодарственный бланк на компе. Все, что туда надо было вписать, это название самого подарка. Ну и еще кое-что. Писать такие открытки расплюнуть. «Дорогая тетя Лидия, спасибо огромное за отличную энциклопедию. Как ты узнала, что именно ее я хочу на Рождество? Мне так нравится, как энциклопедия смотрится на моей полке. Все мои друзья будут завидовать мне теперь, когда у меня есть энциклопедия. Спасибо, что сделал мое Рождество таким клевым. Обнимаю, Грег». Система отлично работала с первыми подарками, но потом пошел сбой. «Дорогая тетя Лоретта, огромное спасибо за отличные штаны. Как ты узнала, что именно их я хочу на Рождество? Мне так нравится, как штаны смотрятся на моих ногах. Все мои друзья будут завидовать мне теперь, когда у меня есть штаны. Спасибо, что сделал мое Рождество таким клевым. Обнимаю, Грег». Пятница. Сегодня я наконец-то сбил Роули с велика. Но только совсем не так, как хотелось бы. Я целился ему в плечо, но промахнулся. И мяч попал под переднее колесо. Роули выставил вперед руки, пытаясь смягчить падение, но приземлился довольно фигово и подвернул левую кисть. Я ждал, что он просто отряхнется и сядет обратно на вел, но он так не сделал. Я попытался развеселить его, но шуточки, от которых обычно он лопается со смеху, сейчас не работали. Боюсь, что он и вправду сильно ударился. Понедельник. Опять школа. Опять нет каникул. И помните случай с Роули? Так вот, он сломал руку. И теперь носит гипс. Сегодня все толпились вокруг него, как будто он какой-то герой. Я попытался было вклиниться в эту неожиданную популярность, но все вышло наоборот. «А знаете, кто сломал ему руку?» «Это я».
«Фу, уйди отсюда!»
В столовке наши девчонки дошли до того, что усадили Роули к себе за стол и на полном серьезе стали его кормить. Но что реально меня убивает, так это то, что Роули правша, а руку он сломал левую. И есть он вполне может сам. Вторник. А что, не так уж и плохо, как видно, ломать себе руки. Поэтому я подумал, что надо и мне получить какую-нибудь хорошую травму. Я натырил дома марли и замотал ею руку, чтобы казалось, что с ней что-то не так. У меня страшная инфекция на руке, потому что я не вытащил занозу. Не могу понять, почему девчонки не толпятся вокруг меня, как вокруг Роули. Но потом догадался, в чем дело. Гипс — клевая штука, потому что всем хочется на нем расписаться. А на марле-то не попишешь. Вот и весь фокус. Так что я придумал кое-что новенькое. По-моему, очень клево. Ты не хотела бы первой расписаться на моем листе сочувствий? Но этот лист тоже оказался полнейшим провалом. В итоге моя повязка привлекла ко мне внимание, но, поверьте, это были совсем не те люди, за которыми я охотился.
Можно посмотреть на твою инфекцию?
Отвали. Понедельник. На прошлой неделе у нас началась новая четверть, так что теперь у меня полно новых уроков. Мы могли выбирать некоторые из них, и я выбрал современное проектирование. Вообще, я хотел пойти на домашний труд, потому что с домашним трудом у меня было все в порядке в прошлом году. Правда, надо признать, что умение вышивать не принесло мне особой популярности.
Эй, глядите, у Грега сумочка.
Это вообще-то сумка для учебников, я сам ее вышивал.
Окей, сумочка.
Ну, как бы то ни было, современное проектирование — это школьный эксперимент, так что хоть в этом я буду на ступень выше прочих. Идея такая. Весь класс разбивается на группы и начинает какой-то проект, а затем всю четверть над ним работают. При этом на уроке не будет учителей. Предполагается, что мы все сделаем сами. Суть в том, что, когда все готово, все члены группы получают одинаковые оценки. Не знаю, хорошо это или плохо, но в мою группу угодил Рикки Фишер. Его большие понты и претензии на успех состоят в том, что он может отодрать с парты старую жвачку и жевать ее, если заплатишь ему 50 центов. Так что я как-то мало надеюсь на нашу итоговую оценку. Вторник. Сегодня мы получили задание на четверть по современному проектированию.
А ну угадайте, что нам надо сделать?
Нам надо построить робота. Вначале все офигели, потому что подумали, что надо построить его с нуля. А кто же знает, как это делается? Но мистер Дарнелл сказал нам, что робота делать не надо. Мы просто должны были придумать, как новый робот будет выглядеть и какие штуки он должен уметь делать. Потом мистер Дарнелл ушел, и мы остались одни. И сразу начали мозговой штурм. Я написал на доске пару идей. Робот будет делать мою домашку, мыть посуду, готовить мне завтрак, чистить мне зубы. Всем очень понравились мои идеи, но их было слишком просто придумать. Я всего-то выписал на доске то, что сам ненавижу делать. Но тут вперед вышла пара девчонок и тоже выложила свой план. Они стерли мой список и написали новый.
Девчонки хотели изобрести робота, который будет давать советы, как вести себя с мальчиками, и у которого вместо пальцев на руках будет 10 разных блесков для губ.
Наши парни признали идею тупой. В итоге мы разбились на две команды – парни и девочки. Пока девчонки стояли и болтали, мы ушли от них и на другой конец класса. И вот, когда все, кто всерьез мог работать, собрались в одном месте, мы приступили к делу. Кто-то подал идею, что роботу можно было бы назвать свое имя, а он будет что-то тебе отвечать. «Приятно познакомиться с тобой, Боб». Но тут кто-то из нас заметил, что в этом случае вместо имени нельзя использовать нехорошие слова, чтобы робот не вздумал ругаться. Поэтому мы решили, что надо сперва составить список всех известных ругательств, которые не должен произносить робот. Мы составили список всех обычных ругательств. Но потом Рики Фишер написал еще 20, о которых мы, остальные, раньше даже не слышали. Так Рики стал практически самым ценным членом команды. Уже перед самым звонком пришел мистер Дарнелл проверить наши успехи. Он взял бумажку, над которой мы работали весь урок, и прочел ее. «Короче, современного проектирования у нас не будет больше до конца учебного года. По крайней мере, для нас, парней. Так что если роботы в будущем будут ходить с вишневым блеском для губ на пальцах, то вы поймете, откуда это пошло». Четверг. Сегодня в школе было большое собрание, на котором нам всем показали фильм «Как здорово быть собой». Они крутят этот фильм для нас каждый год. Несколько часов сидишь и смотришь фигню о том, что ты должен быть счастлив от того, что ты расчудесный, есть у тебя, и что ничего не стоит в себе менять. Сказать по правде, мне кажется, это абсолютная тупость говорить такое в школе, особенно тем, кто ходит в мою школу. А потом нам объявили, что в школе открыты вакансии в патруле безопасности. И я крепко задумался. Если кто-то пристанет к патрульному, то его исключат. А после всех этих фильмов лишняя мера безопасности никак не помешает. Плюс я подумал, что неплохо мне было бы наконец-то получить авторитетную должность. Я спустился в офис мистера Вински и записался в патруль. И еще уговорил Роули пойти со мной. Я думал, мистер Вински попросит нас подтянуться или попрыгать на месте, или еще что-то такое, чтобы он увидел, что мы вообще годимся. Но он не стал устраивать нам проверку. Он сразу протянул нам ремни и значки. Мистер Вински сказал, что доп-места в патруль были открыты для особых заданий. Наша школа находится совсем рядом с младшей школой, в которой, кроме того, работает утренняя группа детсада. Мы сразу получили задание – разводить детсадовцев по домам. Это будет происходить примерно в середине дня, и я сразу врубился, что это значит. Мы будем пропускать по 20 минут введения в алгебру. Роули, видимо, тоже это просек. Он хотел было возразить что-то мистеру Вински, но я так здорово пнул его ногой под столом, что фразу он не закончил. Просто поверить не могу в свою удачу. Вместе с ремнем и значком патрульного я получаю надежную защиту от всех этих здоровяков и безнаказанное прогуливание половины алгебры. И мне даже пальцем шевелить не придется. Вторник. Сегодня наш первый день в качестве патрульных. Но поскольку мы не совсем патруль, то у нас нет постоянных постов, как у других. И нам не приходится стоять на холоде целый час перед школой. Зато это не остановило нас от прихода в столовую, где патрульным раздают бесплатный горячий шоколад перед уроками. А вот еще одно крутое преимущество любого патрульного. Можно на 10 минут опоздать на первый урок. Говорю вам, я отлично устроился с этим патрулем. В 12:15 мы с Роули вышли из школы и направились к садику. Вся дорога туда и обратно отняла у нас 45 минут времени, так что, когда мы пришли обратно, от алгебры оставалось всего 20 минут. Разводить детишек по домам – тоже ничего особенного. Правда, один парнишка стал странно пахнуть. Я думаю, кое-что не по графику случилось с его штанишками. Он пытался сказать мне об этом, но я тупо пялился вперед и шел дальше. Водить детей из садика – это окей. Но на подгузничные дежурства я не подписывался.
Февраль. Среда. Сегодня впервые за зиму шел снег. И занятия в школе отменили. По введению в алгебру у нас должен был быть тест. Только у меня-то в ней вышел перерывчик с тех пор, как я стал патрульным. Так что я всерьез психовал. Я позвонил Роули и позвал его в гости. Не зря же мы с ним 2 года уже обсуждаем проект создания самого большого в мире снеговика. Когда я говорю «самого большого в мире снеговика», я не шучу. Наша цель – попасть в книгу рекордов Гиннесса. Но всякий раз, когда мы уже близки к рекорду, снег тает, и мы теряем все шансы. Так что в этом году я решил использовать каждую снежинку и не ждать ни минуты. Когда пришел Роули, мы начали скатывать первый ком для основы. Я прикинул, что он должен быть 2.5 метра в высоту, не меньше, если мы надеемся побить рекорд. Но ком оказался реально тяжелым. Пришлось отдыхать, катая его, чтобы не запыхаться. Пока мы в очередной раз делали передышку, из дома вышла мама. Ей надо было съездить в магазин за покупками. Но наш ком заблокировал ей выезд. И мама бескорыстно для нас поработала. Мы с Роули толкали ком до тех пор, пока вообще могли его двигать. А затем оглянулись и увидели, какой кошмар натворили. Снежный ком стал настолько тяжелым, что порвал дерн на лужайке, который папа только-только положил осенью. Я надеялся, что снегопад продлится еще хотя бы 5 минут, и что снег хотя бы закроет следы нашей деятельности. Но снегопад взял, да и прекратился. План создания самого большого в мире снеговика начал разваливаться на глазах. Но я тут же нашел для нашего кома гораздо лучшее применение. Всегда, когда выпадает снег, ребята с Уирли-стрит приходят на нашу горку кататься, хотя они нам не соседи. Поэтому завтра утром, когда эти чуваки снова придут к нам и будут карабкаться на наш холм, мы с Роули покажем им, где раки зимуют. Четверг. Когда я проснулся, снег уже начал таять. Я велел Роули поторапливаться и бежать ко мне. Пока я ждал его, я смотрел, как Мэнни пытается слепить снеговика из крупинок снега, которые не попали в наш грандиозный ком. Зрелище было жалким. Я реально не смог сдержаться, только, к несчастью, в этот момент у окна оказался папа. Изгаженный дерн уже довел папу до точки кипения. Я знал, что попался. Я услышал, как открылась гаражная дверь. Затем папа вышел во двор с лопатой для снега в руках. Я собрался было бежать, но конец истории вышел совсем иным. Папа разбил наш ком на кусочки. Наверное, с удовольствием. За минуту он уничтожил нам целый рабочий день. Роули пришел через 2 минуты. Я думал, мы вместе поржем, но снова все вышло не так. Похоже, он очень хотел спустить этот ком на парней с Уирли-стрит и просто взбесился, увидев, что спускать теперь нечего. Только опять не пойму, он злой на меня? А дела-то наделал папа? Я сказал Роули, что он ведет себя как ребенок, и мы стали пихаться. В итоге мы почти подрались, и тогда кто-то напал на нас со стороны улицы. Парни с Уирли-стрит. Атака и исчезновение. Если бы миссис Левайн, училка по литре, была бы сейчас здесь, то она сказала бы, что ситуация в целом весьма иронична. Среда. Сегодня в школе объявили, что в школьную газету требуется художник по комиксам. Вообще там нужен только один комиксист, и до настоящего времени им был Брайан Литтл. Брайан делает комикс под названием «Бобнутый Бобик». Раньше он был и в самом деле смешным, но потом Брайан скатился в комиксах на решение личных проблем. Думаю, за это его и поперли. «Эй, Бобик, скажи что-нибудь прикольное».
«Вообще-то сегодня у меня на уме что-нибудь серьезное».
«Сьюзен Лим, если ты это читаешь, знаешь, что Брайан очень виноват, что поцеловал твою лучшую подругу Рэйчел за шкафчиками. Он надеется, ты сможешь его простить, он больше не будет».
«Да еще, Барри Палмер, ты должен Брайану $5, козел!»
Как только я услышал эти новости, я понял, что просто обязан попытаться. Бобнутый Бобик принес Брайану славу. А чего ж я еще хочу, как не этого? Однажды я уже попробовал славу на вкус, когда меня почетно упомянули во время этого конкурса по борьбе с курением. Тогда я всего-то стырил картинку из одного из родриковых хэви-метал-журналов. Но, по счастью, никто этого не понял.
«Будешь курить, станешь как я!»
А парень, который занял 1-е место, Крис Карни, выкуривает, между прочим, по пачке в день. Четверг. Мы с Роули решили объединиться и фигачить комикс вместе. Сразу после занятий мы пошли работать ко мне. Мы быстренько нашлепали парочку персонажей, но это оказалось самым простым.
Когда мы попробовали придумать несколько шуток, вот тут-то все встало в тупик. И я придумал отличный выход. Я изобрел комикс, где ударная фраза в каждом выпуске будет «Ой, зуви мама!» Это значит, что нам не придется вязнуть в шутках. Мы будем работать главным образом над картинками. Я начал рисовать и придумывать сюжеты, а Роули делал рамочки вокруг картинок. «Наступишь, у матери спина треснет!» «Ага, ща!» «Эй, Тимми, твоя мама подскользнулась на банановой кожуре, и знаешь, она умерла!» «Ой, зуви, мама!» Роули начал ныть, что ему досталось мало работы, и я позволил ему придумать парочку диалогов. Только сказать по правде, качество комиксов при этом заметно упало.
«Я ждал 3 часа, чтобы купить гамбургер. Наконец-то! 1 гамбургер, пожалуйста!»
«К сожалению, сэр, мы уже все распродали».
«Ой, зуви, мама!»
А потом мне надоела вся эта затея с мамой, и я отдал Роули вообще всю работу. Ну, прикиньте, Роули пишет плохие тексты, но рисует-то еще хуже.
«Упс, я наступил в лужу. Хорошо, хоть это не кислотная лужа. А, это кислотная лужа! Ой, зуви, мама!»
Я сказал Роули, что, может, нам стоит придумать что-нибудь новенькое, но ему нравилось «Зуви, мама». Потом он собрал свои комиксы и пошел домой, что меня очень даже устраивало. Не очень-то мне хочется работать с парнем, который даже не рисует персонажем носы. Пятница. Я начал думать над другими сюжетами и выдумал персонажа по имени Кретин Крейтон. И тут у меня поперло. «Привет, меня зовут Крейтон».
«Нет, тебя зовут Идимнити от...» «Упс, привет, меня зовут Идиот».
«Ха-ха-ха-ха!» Я нашлепал этих комиксов 20 штук и не вспотел.
«Интересно, что в этой миленькой маленькой коробочке?» «Это не коробочка, кретин, это кирпич!» «Упс, а я-то думаю, как ее открывают?»
«Доктор, доктор, мне нужна новая задница, у меня в моей трещина!»
«Крейтон, я уже 1000 раз тебе объяснял, что у всех в заднице трещина». «А, точно, я забыл».
Но самое крутое в кретине Крейтоне было вот что. Со всеми этими дебилоидами, которые ходят в нашу школу, у меня всегда будет полно материала. Как только я пришел в школу, сразу понес свои комиксы в кабинет к мистеру Айре. Он у нас ответственный за школьную газету. На его столе уже лежала стопка комиксов от других ребят, которые тоже хотели получить место. Большинство рисунков были довольно отвратными, так что тема конкуренции меня не очень-то волновала. «Девчонки рулят». Авторы Табита Каттер и Лайза Рассел.
«Не подходи близко к нашему столу, Тайлер Грин! Фу, ты даже не симпатичный! Ха-ха-ха-ха-ха! Девчонки рулят!»
«Хтримальные скейтеры!»
«Сейчас еду с этого трамлина! Эй, чувак, там же провода!»
«А, пофиг! Еду я, еду! Вжик! Вчпонг!»
«Хорошо, что я хотя бы надел шлем.
Конец». Один из комиксов назывался «Тупые преподы». Его придумал Билл Трит. Билл вечно был за что-то наказан, так что ясный пень, у него был зуб на каждого учителя в школе, включая и мистера Айру. Так что я не сильно переживаю, что комикс Билла пройдет отбор.
«Эй, мистер Айра, вы же опять наложили в штаны!»
«Не-а!»
«Да, фу!»
Вонят какашек. Хотя, если по правде, там была и парочка вполне достойных комиксов. Но я засунул их под стопку бумаг на столе мистера Айра. Надеюсь, их теперь долго еще не найдут. Ну, разве что, когда я уже перейду в старшеклассники. Четверг. И вот сегодня во время утренних объявлений по радио я наконец-то услышал вожделенную новость. Газета с моим конкурсным комиксом вышла в свет. Уже сегодня на Большой перемене. И все ее читали. «Наш новый художник комиксов в школьной газете — Грег Хефли!» Мне ужасно хотелось взять ее самому, чтобы посмотреть, как мое имя выглядит в напечатанном виде, но я решил немного поиграть в равнодушие. Я уселся в самом конце стола, где у меня было бы достаточно места раздавать автографы моим новым фанатам. Однако никто не подходил ко мне, чтобы сказать, какой крутой у меня комикс, и я почувствовал, что тут что-то не так. Я схватил газету и пошел в туалет проверить, в чем дело. Когда я увидел комикс, я подумал, что сейчас меня хватит сердечный приступ. Мистер Айра говорил мне, что сделал несколько небольших поправок в моем комиксе. Я думал, что это он орфографию поправил или что-то подобное. Но он взял и убил все. Загубленный комикс был одним из самых моих любимых. Кретин Крейтон пишет тест по математике и случайно съедает листок. И тогда учитель орет на него, что он такой придурок. После того, как мистер Айра поправил комикс, история изменилась. Крейтон — первооткрыватель. Автор Грег Хефли.
«Учитель, если x плюс 43 равно 89, чему равен x?»
«Крейтон, x будет равен 46».
«Спасибо, ребята, если вы хотите лучше разбираться в математике, обратитесь к мистеру Хамфри или зайдите в библиотеку заценить нашу новую подборку книг по математике и другим точным наукам».
Что-то подсказывает мне, что в ближайшее время мне не придется утруждать себя раздачей автографов. Март. Среда. Мы с Роули и другими патрульными наслаждались бесплатным горячим шоколадом в столовке, когда по радио прозвучало объявление.
«Роули Джефферсон, немедленно пройдите в кабинет мистера Вински».
Роули пошел к мистеру Вински. Когда он вернулся через 15 минут, вид у него был весьма пришибленный, если не сказать потрясенный. Оказалось, что мистеру Вински позвонил кто-то из родителей и сказал, что видел, как Роули терроризировал детсадовцев вместо того, чтобы провожать их домой. И мистер Вински был страшно из-за этого зол. Роули сказал, что мистер Вински орал на него минут 10 и заявил, что подобные действия порочат звание патрульного. И знаете, я, кажется, догадываюсь, в чем дело. На прошлой неделе Роули надо было идти на контрольную на четвертом уроке, так что я провожал детсадовцев сам. Тем утром лил дождь, и на дорогу выползло полно дождевых червей. Ну, я и поприкалывался над детишками. Какая-то тетка увидела, что я делаю, и стала кричать на меня. Я узнал ее, это была миссис Ирвин, приятельница мамы Роули. Наверное, она подумала, что я — это и есть Роули, потому что на мне была его куртка. Ну, я и не собирался ее разубеждать. А потом я вообще об этом забыл. До сегодняшнего дня. Как бы то ни было, мистер Вински сказал Роули, что завтра утром ему придется извиниться перед детьми, и что он на неделю отстранен от должности патрульного. Я понимал, что мне нужно пойти и сказать мистеру Вински, что это я пугал детей червяками. Но я был не готов вот так взять и сразу прояснить ситуацию. И потом, если я признаюсь, я потеряю горячий шоколад по утрам. И мысль об этой потере заставила меня промолчать. За ужином мама просекла, что меня что-то гложет, и зашла ко мне в комнату поговорить. Я сказал, что попал в сложную ситуацию и не знаю, как поступить. Надо отдать маме должное, она не стала вытягивать из меня подробности, просто сказала, что я должен попытаться поступить правильно, потому что именно выбор, который каждый из нас совершает, делает нас тем, что мы есть. Я прикинул, что совет неплохой, но что делать завтра, пока не понял. Четверг. Я не спал всю ночь, ворочался и пытался разобраться в случившемся. В итоге я принял решение. Я решил, что правильный поступок будет дать Роули шанс поработать на команду. То есть один за всех. По пути из школы домой я рассказал Роули всю правду, что это я бегал за детьми с червяками. Потом еще я сказал ему, что мы оба можем извлечь уроки из происшедшего. Я больше не буду безобразничать у дома миссис Ирвин, а он, Роули, должен будет в следующий раз трижды подумать, прежде чем одалживать свою куртку. Но, честно сказать, по-моему, Роули как-то не очень врубился в то, что я хотел до него донести. Мы собирались потусить возле школы, но он сказал, что ему нужно поспать. Что ж, я его не виню. Если бы не горячий шоколад с утра, я тоже бы захотел спать. У каждого свои слабости. Когда я вернулся, мама встретила меня у дверей. «Ну как, ты сумел поступить правильно?» «Да». Мама отвела меня в кафе «Мороженое», чтобы отметить мой верный поступок. И я подумал, что иногда совсем неплохо слушать то, что говорит тебе мама. Вторник. Сегодня по радио было очередное объявление. В глубине души я прикидывал, что это может случиться.
«Грег Хефли, немедленно зайдите в кабинет мистера Вински».
Эх, чувствовал ведь я, что история еще не закончена. Мистер Вински был буквально взбешен. Анонимный источник сообщил ему, что на самом деле это я виноват в инциденте с червями. Он сказал, что снимает меня с должности патрульного немедленно.
По мне так, тут и детектив не нужен, чтобы вычислить, что Роули и есть тот самый анонимный источник. Никак не могу поверить, что Роули взял и предал меня. Пока меня разносил мистер Винский, я сидел и думал, что надо бы прочесть моему другу лекцию о верности и предательстве. Сегодня же Роули приняли обратно в патрульные. Не прикиньте, он даже получил повышение. Мистер Винский сказал, что Роули выказал достойное поведение в условиях несправедливо выдвинутых обвинений. Я хотел было всерьез проучить Роули за то, что он вот так меня сдал, но потом я кое о чем вспомнил. В июне все офицеры патруля безопасности едут в лагерь «Шесть флагов», и им разрешается взять с собой друга. Так что мне надо убедиться, что Роули знает, кто этот самый друг. Вторник. Как я уже говорил, самое ужасное в том, что меня выкинули с патруля, это то, что по утрам у меня теперь нет шоколада. Каждое утро я подхожу к задней двери столовки, чтобы дать Роули шанс поделиться со мной. Однако, то ли он внезапно оглох, то ли слишком увлечен тем, чтобы подлизаться к другим офицерам патруля. Меня он не замечает в упор. На самом деле я вдруг понял, что в последнее время Роули совсем ко мне охладел. И это печально, потому что, если я правильно помню, это ведь он меня выдал. И хотя Роули вел себя все последнее время как натуральный придурок, сегодня я попытался с ним помириться. Но это тоже не сработало. Апрель. Пятница. Теперь Роули тусит каждый день после школы с Колином Ли. Что самое мерзкое, Колин вообще-то мой друг про запас. Эти молодцы ведут себя просто смешно. Сегодня они приперлись в школу в таких вот футболках, меня чуть не стошнило. Лучшие друзья! А после ужина я увидел, как эти двое, чуть не обнявшись, поднимаются вместе по нашей улице. У Колина в руках был спальный мешок, так что он точно направился к Роули с ночевкой. Я подумал, ну если хочешь, давай играть в эту игру. Лучший способ отомстить Роули — самому найти себе нового лучшего друга. К несчастью, единственный, кто сразу пришел мне в голову, — это Фригли. Я собрал свой спальный мешок и поплелся к Фригли, чтобы Роули мог увидеть, что у меня тоже есть другие друзья. Но когда я пришел к своему новому другу, он стоял во дворе и тыкал палкой в воздушного змея. Тогда я начал думать, что, может, я все-таки зря сюда притащился. Но Роули тоже был во дворе и тоже смотрел на меня. Отступать было некуда. Я сам зашел в дом к Фригли. Его мама сказала, что очень рада, что у Фригли наконец-то нашелся приятель для игр. Признаюсь, что этот термин совсем меня не обнадежил. Мы с Фригли поднялись наверх в его комнату. Он попытался было поиграть со мной в твистер, но я старался не приближаться к нему ближе, чем на несколько метров. Я подумал, что лучший выход — забить на мою тупую идею и быстренько смыться домой. Но каждый раз, когда я выглядывал в окно, я видел, что Колин и Роули все еще слоняются во дворе. Я не хотел, чтобы они меня видели. Не мог просто сдаться и удрать домой. Но ситуация с Фригли вышла из-под контроля куда раньше, чем я мог бы предположить. Пока я пялился в окно, он залез в мой рюкзак и сожрал целую упаковку мармеладок. Фригли — один из тех ребят, которым категорически нельзя есть сахар, так что через 2 минуты его уже круто колбасило. Сахар вызвал в нем бешеный прилив энергии. Фригли превратился в реального маньяка и носился за мной по всему второму этажу. Я все думал, что сейчас его отпустят, но нифига. Короче, я заперся в ванной и решил переждать. Примерно в 10:30 ночи в коридоре стало тихо. А под дверь ванной, где я сидел, пролезла записка. Я поднял и прочитал ее. «Дорогой Грегори, мне очень стыдно, что я гонялся за тобой по коридору с козявкой на пальце. Вот она, на этой бумажке, чтобы ты мог мне отомстить. Это последнее, что я помню, потому что потом я упал в обморок. Я пришел в себя через пару часов. Когда я очухался, я отпер дверь в ванную и услышал храп из комнаты Фригли. И понял, что надо бежать. Мама с папой были не рады, что я разбудил их в 2 часа ночи, но в тот момент меня это не сильно расстроило. Понедельник. Мы с Роули в ссоре уже около месяца. Ну что ж, сказать по правде, мне без него даже лучше. Теперь я могу делать, что захочу, не заботясь об этом болване Роули. В последнее время я после школы привык тусоваться у Родрика в комнате и ковыряться в его вещах. Недавно я нашел там его фотоальбом времен средней школы. Родрик сделал подписи ко всем фотографиям, так что теперь я знаю, что он думал о своих одноклассниках. Придурок, придурок, придурок. Крутой пацан. Время от времени я встречаю Родриковых одноклассников где-то в городе. Например, мне стоило бы сказать Родрику спасибо за то, что теперь мне не скучно в церкви. О, вот и придурок. Самая интересная страница в фотоальбоме — это «Классные знаменитости». Туда обычно помещаются фотки тех, за кого в классе голосовали как за самого популярного, самого талантливого и все такое. Родрик и здесь написал свое мнение. «Добьются успеха. Билли Уотсон, Кэти Нгуэн, Зубрила». И знаете, я прямо завелся на тему этих самых-самых. Дело в том, что если в школе за вас проголосовали для странички знаменитостей, вы становитесь практически бессмертны. Даже если вы не соответствуете той категории, в которой за вас голосуют, это уже не важно. Результаты изменению не подлежат. Все до сих пор считают, что Билли Уотсон особенный, хотя в итоге его выгнали из школы. Мы все еще время от времени натыкаемся на него на рынке. Вам бумажный пакет или пластиковый? И вот что пришло мне в голову. Этот год в школе у меня был провальным. Что факт, то факт. Но если за меня проголосуют в разделе «Знаменитости», я хотя бы красиво уйду на каникулы. Я начал думать, в какой категории у меня есть шанс. Самый популярный и самый спортивный отпадали сами собой. Надо было придумать что-то более реальное. Сперва я решил, что можно начать хорошо одеваться и попробовать свои силы в номинации на самого модного. Но нет-нет-нет. Тогда мне придется фотографироваться вместе с Дженной Стюарт. Она одевается как старушка. Среда. Прошлой ночью я пытался заснуть, и вдруг меня осенило. Надо подать на номинацию «Классный клоун». Не то чтобы я фонтанирую шутками, конечно, но если я выкину что-нибудь этакое перед самым голосованием, то шансы у меня есть. Май. Четверг. Сегодня я размышлял, как поэффектнее подложить кнопку под нашего историка мистера Уорза. Но, как всегда, в мои планы неожиданно вмешалась судьба. Мистер Уорз сообщил нам, что завтра идет на прием к стоматологу, и что кто-то другой будет его замещать. Ура и ура! Замены — это просто клад для любого клоуна. Можно молоть все, что взбредет в голову, и ничего тебе за это не будет. Пятница. Я вошел в кабинет истории, полный вдохновения и решимости претворить свой план в жизнь. И что же, кто, по вашему мнению, заменял сегодня историка? В мире ужас, как много людей, но замещать историка пришла почему-то моя мама. Я-то думал, прошло то время, когда мама контролировала мою школьную жизнь. Она всегда была одним из тех родителей, которые по любому поводу оказывают школе помощь. Она немного остыла лишь после того похода в зоопарк, который был у нас в третьем классе. Мама вызвалась быть у нас сопровождающей. Она заранее приготовила кучу материала про животных, чтобы мы полнее могли оценить разнообразие дикой природы. Но все, что нас тогда интересовало, смотреть, как животные справляют свою нужду. Мама полностью убила мои планы с номинацией на клоуна. Хорошо еще, что в фотоальбоме нет категории «маменькин сыночек», потому что тогда я бы точно стал победителем. Среда. Сегодня вышел новый номер школьной газеты. После Крейтона первооткрывателя я ушел с поста художника комиксов, так что в целом мне было пофиг, кого они там вместо меня выбрали. Но все так ржали над страничкой комикса, что я взял газету полюбопытствовать. И тут я просто не смог поверить своим глазам. Комикс был «Ой, Зуви, мама!» И, разумеется, в шедевре Роули мистер Айра не изменил ни слова. «Зуви, мама!» Автор Роули Джефферсон. «Эй, прекрасная дама, не хотите ли сходить со мной на свидание?»
«Я не прекрасная дама, у меня просто шерсть длинная, и с тобой я все равно не пойду. Ой, Зуви, мама!»
Так что теперь Роули получит всю ту славу, которая по праву должна была стать моей. Даже учителя теперь заигрывают с этим Роули. Я чуть не подавился, когда мистер Уорс уронил сегодня мел на уроке истории.
«Ой, Зуви, мама!»
Понедельник. Из-за всей этой истории с Зуви мамой я потерял душевное равновесие. Роули купается в лучах славы комикса, который мы делали вместе. Я подумал, что меньшее, что он обязан был для меня сделать, упомянуть меня как соавтора. После школы я подошел и сказал ему, что комикс наш общий, и мое имя тоже надо вписать. Но Роули заявил мне на это, что Зуви мама полностью его идея, и я тут ни при чем. Думаю, мы здорово друг на друга орали, потому что вокруг нас тут же собралась толпа. Чуваки в нашей школе постоянно мечтают о драке. Мы с Роули попытались было уклониться, но парни нас просто не отпускали. Никогда раньше я не дрался. Ума не приложу, как стоять, как держать кулаки и что там еще надо держать. Думаю, Роули тоже не знал, с чего начинать, потому что он вдруг начал прыгать вокруг меня, как лепрекон. Я был почти уверен, что смогу его сделать в драке, но кое-что не давало мне покоя. Роули все-таки ходил на карате, а кто знает, каким штукам его там научили. Мне совсем не хотелось бы, чтобы он взял и положил меня тут на лопатки. Но прежде чем мы с Роули успели хоть что-то сделать, послышался скрип тормозов и скрежет колес по асфальту. И на площадке остановился фургон старшеклассников. В первую секунду я обрадовался, внимание собравшихся переключилось на этих верзил, и мы с Роули вздохнули было свободно. Но когда эти парни направились в нашу сторону, все наши приятели вдруг разбежались. И тут я понял, кто эти верзилы. Те самые парни, которых мы задирали на Хэллоуин, и вот теперь они нас поймали. Нас с Роули схватили за руки прежде, чем мы успели сбежать. Они хотели проучить нас за Хэллоуин, но вдруг заспорили, что с нами делать. Меня же, честно сказать, больше заботило другое. Сыр. Он лежал на асфальте всего в паре метров от нас и выглядел еще более отвратительным, чем обычно. Один из старшеклассников, должно быть, увидел, куда я смотрю, и тоже взглянул на сыр. И, о ужас, это подало ему идею. Роули оказался первым. Большой пацан схватил его и потащил к сыру. Не хочу даже говорить о том, что было дальше, потому что... А если вдруг Роули решит баллотироваться в президенты, и кто-то узнает, что именно его заставили сделать те пацаны? Ну нет, у него же не будет ни единого шанса. Пожалуй, я напишу лучше так. Они заставили его... сыр. Я понял, что они и меня заставят это сделать. Я начал паниковать, потому что знал, из их рук мне не вырваться. Поэтому я быстро заговорил. Да я бы рад, но у меня на молочную аллергия. И прикиньте, сработало.
Тебе повезло, сопляк.
Да-да, понимаю.
Похоже, что парни на этом угомонились. Они заставили Роули разделаться с остатками сыра и потеряли к нам интерес. Просто сели в свой фургон и свалили. Мы с Роули пошли домой вместе. Ни один из нас так и не заговорил по дороге. Я хотел было спросить Роули, почему он... не опробовал на них какой-нибудь приемчик из карате, но что-то заставило меня промолчать. Вторник. Сегодня мы вышли на большой перемене на улицу. Через пару секунд кто-то понял, чего не хватает в пейзаже. С площадки пропал сыр. Все столпились поглядеть туда, где раньше жил сыр. Никто не мог поверить, что его там уже нет. Народ начал придумывать разные безумные теории о том, что случилось с сыром. Кто-то сказал, что, может, сыр наконец ожил, вырастил ноги и ушел. Мне потребовалось все мое самообладание, чтобы промолчать. И если бы Роуль не стоял тогда рядом со мной, кто знает, чем все закончилось бы. Парочка чуваков, что спорили сейчас о сыре, были как раз те, кто подначивал нас тогда на драку. И я понимал, что они быстренько сообразят, что к чему. Уж кто-кто, а мы с Роули должны были знать, что именно стало с сыром. Роули начал паниковать, и я его не виню. Если правда о сыре выйдет в народ, то с репутацией Роули все будет кончено. Ему придется переезжать в другой штат, а может быть, даже бежать из страны. И тогда я решил открыть рот. Я сказал всем, что знаю, куда делся сыр. Я сказал, что меня достало, что он вечно лежит на асфальте, и я просто выкинул его вон. Избавился от него раз и навсегда. На мгновение все замерли. Я думал, народ кинется благодарить меня за то, что я сделал. Но ужас и ужас, как же я ошибался. Почему, скажите на милость, я не придумал легенду покруче? Ведь вышло, что я выкинул сыр. А значит, я его трогал. И что поцелуй сыр теперь у меня. Июнь. Пятница. Если Роули и оценил то, что я сделал ради него на прошлой неделе, то он ничего мне вслух не сказал. Но мы стали снова вместе тусить после школы, так что, кажется, теперь мы снова друзья. Ну, чего уж там говорить, проклятие «Поцелуй сыра» оказалось совсем не таким чудовищным, как я думал. Оно избавило меня от уроков кадрили на физре, потому что никто не хотел быть моим партнером по танцу. И теперь каждый день у меня в столовке есть свой отдельный индивидуальный стол. Сегодня был наш последний день в школе перед каникулами, и нам раздали наш школьный фотоальбом. Я пролистал его до раздела «Классные знаменитости», и тут меня ждал последний удар. «Классный клоун. Ой, зуви мама, Роули Джефферсон». Если кто-нибудь из вас захочет бесплатно получить наш годовой школьный фотоальбом, берите его в мусорке у входа в столовку. А больше мне нечего добавить по этому поводу. По мне, так пусть себе Роули будет классным клоуном, сколько влезет. Но если он станет слишком уж задаваться, я просто напомню ему, кто был на самом деле тем парнем, который съел клоуна.